Здравствуйте, дорогие друзья, дамы и господа, товарищи, здравствуйте. В прямом эфире ваша любимая программа «60 минут». У нас специальный выпуск и новости архи важны. Под контроль армии России и сил союзников за последние дни перешли сразу 10 населенных пунктов. От украинских националистов полностью освобожден город Золотое, сообщил глава Чечни Кадыров. Радикалы окопались в районе Горского, а в самом городе рядом со зданием администрации уже развиваются флаги России, Луганской республики и батальона «Призрак». Российские военные затягивают петлю вокруг вражеских позиций, не прекращая ракетные артиллерийские удары. По данным Минобороны, без пути к отступлению заблокированы около 2000 боевиков. Помимо ВСУ, в котле нацки из правого сектора иностранные наемники. Группировка истощена, подразделения укомплектованы личным составом чуть больше, чем на треть. Бьют по объектам радикалов и артиллеристы морской пехоты. Вот новые кадры Минобороны. Подразделения используют реактивные системы залпового огня «Град», гаубицы и «Гиацинт» для уничтожения выявленных огневых точек артиллерии ВСУ. Результаты нового дня спецоперации озвучили в Минобороны. Слушаем генерала Коношенкова.
Нас забросили без всяческой поддержки.
Оставили нас без связи.
Нас кинули просто никуда, без ничего.
В районе населенных пунктов Горское Золотое полностью блокирована группировка украинских войск.
Сколько лет?
54-34.
Тебе сколько лет? 20.
В очередном теперь уже Горском котле окружено 4 батальона. 3-й механизированный батальон 24-й механизированной бригады, 15-й горно-штурмовой батальон 128-й горно-штурмовой бригады, 42-й мотопехотный батальон 57-й мотопехотной бригады, 70-й батальон 101-й бригады территориальной обороны, а также бригадная артиллерийская группа 57-й мотопехотной бригады, формирование нацистов правого сектора и отряд иностранных наемников.
Полосы были отрезаны, питания не было, воды не было, связи не было.
Всего в Горском котле сейчас заблокировано до 2000 человек. Около 1800 военнослужащих, 120 нацистов правого сектора, до 80 иностранных наемников, а также более 40 единиц боевых бронированных машин и около 80 орудий и минометов. Только за последние сутки в данном районе отказались от сопротивления, добровольно сдались в плен 41 военнослужащий.
Нам сохранили жизнь.
Хорошо кормят, поют.
Не били.
Все хорошо.
Обращаются хорошо.
По словам пленных, окруженная украинская группировка истощена. Укомплектованность подразделений личным составом составляет менее 40%. Управление подразделениями со стороны вышестоящего украинского командования потеряно. Снабжение оружием, боеприпасами, горючим и другими материальными средствами полностью прекращено. Российские войска сжимают кольцо Горского котла, нанося противнику непрерывное огневое поражение. В течение вчерашнего дня взята под контроль половина населенного пункта «Золотое».
Катастрофу для ВСУ сегодня признали в Европе. Немецкое издание «The Deutsche Zeitung» пишет, что война на Украине, вероятно, закончится только тогда, когда один из противников буквально истечет кровью. И при нынешнем положении вещей это точно будет не Россия. Примечательно, что сам материал получил заголовок «Шанс на победу Украины в этой войне близок к нулю». На кадрах первая партия сдавшихся в плен украинских боевиков, оказавшиеся в окружении южнее Лисичанска. Солдаты, не евшие несколько суток, предпочли жизнь бессмысленной гибели. Судя по первым допросам, все сдавшиеся под Лисичанском недавно мобилизованы, не проходили подготовку, не получали достаточного снабжения. Тех, кто еще продолжает сопротивление, ждут удары российских, в том числе и санцепеков. В Минобороны сегодня показали новые кадры работы огнеметных систем. Только в одном пакете санцепека 24 термобарических снаряда. Они способны накрыть площадь до 40 тысяч квадратных метров, уничтожая при этом легко бронированную технику и укрепления. Укрыться от залпа санцепека невозможно даже в окопах или бетонированных блиндажах. После попадания 200-килограммового снаряда в цель термобарическая смесь рассеивается в воздухе и взрывается под колоссальным давлением, создавая температуру в 3000 градусов. В таком пекле плавится даже стальная броня.
специфичной машине «Солнцепёк». В связи с ее спецификой мы работаем на очень ближних дистанциях, можно сказать, на переднем крае. Мы должны также быстро сменить эту позицию. Ну, в связи с нашим большим уже опытом, который нарабатывался годами, мы это делаем за считанные минуты.
Несмотря на котлы и тяжелые потери на Донбассе, я просто напомню, что в день ВСУ, по данным западных источников, теряют до 500 человек убитыми, то есть ежедневно 500 украинских семей получают известие о погибших и раненых близких. Зеленский и его зеленая клика празднуют новый национальный праздник, членство в члены, и победно радуются бесполезному статусу Украины как кандидата в ЕС. О том, что Украина официально встала в очередь на вступление в Евросоюз, накануне радостно сообщила глава Еврокомиссии Фрау фон дер Ляйен, отметив при этом, что для полноправного членства в Украине еще многое необходимо сделать. Но праздник было не остановить. Посмотрите, два украинских президента, как дети, начали радоваться кандидатству в ЕС и наперегонки записывать видео с благодарностями. Говорят, свершилась перемога, которую они ждали 30 лет и 120 дней. Тот, что сверху, судя по всему, под некой химией, заявил, что членство – исторический момент в истории. Тот, что снизу, просто напился и в очередной раз подякувал. Зеленский открыто называет россиян орками, а украинцев – эльфами. Другой Украины, господа европейцы, у нас для вас нет. Впрочем, уровень ЕС уже упал ниже плинтуса, так что и эльфы сойдут. Правда, только на время проведения российской спецоперации дальше некому будет членство выдавать. Однако украинцы сегодня празднуют. Глава МИД Кулеба откупорил шампанское и заявил, что каждый украинец сегодня заслужил по бокалу. Нардеп и клоун Гончаренко приехал в Брюссель, где кричал, прыгал от радости. Другие справные украинцы в один голос тоже стали кричать, что членство в члены – это пощечина Путину. На пир, вернее, завтрак во время чумы. Давайте посмотрим.
Сегодня, как Николы, вперше...
Сегодня, как никогда, впервые настолько европейский завтрак, потому что мы сейчас вместе со всеми, миллионами украинцев, с нормальным, цивилизованным, хорошим миром в историческом моменте.
В историческом моменте мы его переживаем. Украина
стала ближе к Европе. Во всех смыслах мы приобрели статус кандидата на вступление в Европейский Союз.
Так, и это исторический момент.
Это исторический момент, и сегодня утро началось действительно хорошо, потому что этот день мы запомним. Это огромный шаг, и это всего лишь начало. Но это приближает нас к цели, к возвращению домой, в Европу.
До повернення додому, як ми говорили, до Європи.
Україна не місток.
Украина не мостик, не подушка между Западом и Россией, не буфер между Европой и Азией, не сфера влияния, не серая зона, не транзитная территория, не пограничье между орками и эльфами.
Не прикордоння між орками та ельфами. Україна.
Украина – это будущий главный партнер для как минимум 27 стран ЕС. Статус кандидата – это не просто новая ступенька, это новая вершина.
Вершина. Отримання.
Получение статуса кандидата – это помолвка, серьезный шаг в отношениях Украины и Евросоюза. Это не просто дружба, не симпатия, а твердое и официальное намерение стать в будущем одним целым, в ближайшем будущем.
Стать в майбутньому одним цілим, у ближчому майбутньому.
Украинцы Брюсселя очень радуются такому окну возможностей. Сегодня в Европортале организовали много демонстраций. Огромный синий-желтый флаг развернули возле Европарламента, который в символический исторический день одобрил очередную резолюцию в поддержку кандидатства Украины.
Началась новая эпоха. Она называется очень коротко. Украина – это Европа.
Украина – это Европа.
Я считаю, что каждый украинец заслужил бокал шампанского.
Это буквально только
Это буквально тот случай, когда слезы мешают говорить. Мне приятно, что лидеры Евросоюза в первую очередь понимают, что это историческое решение для них. Но и для нас это первое в истории нашей независимости решение о том, что Украина станет частью Европейского Союза. Давайте сегодня просто порадуемся за то, что получили первую победу.
Мы отримали кандидата.
Мы получили кандидата. Я поздравляю вас. Решение принято. Хочется кричать, прыгать. Я чрезвычайно счастлив. Исторический момент. Украинский флаг уже сейчас после Европарламента поднят. Я всех вас поздравляю.
Представление нам этого статуса – это точно...
Это точно. Ляпас
Путину. Пощечина Путину и демонстрации единства и решительности Европы.
Статус кандидата в ЕС Украине дали, но практического смысла от него почти нет. Если коротко, то Украина заслужила право, что она когда-нибудь станет членом Евросоюза. Неясно, и в какой границе Украину признали кандидатом в члены ЕС. А российский Крым, Европа, как мы знаем, считает украинским, значит, и Черноморский флот в Севастополе тоже кандидат на вступление в ЕС. Особенно цинично на этом фоне выглядит поздравление от лучшего друга Украины Бориса Джонсона. Вместо того, чтобы дать дружеский совет, не стремиться туда. Просто напомню, что именно Джонсон устроил Брекзит, за уши втащил, вернее даже вытащил Британию из Евросоюза и последние несколько лет всячески оскорблял европейскую организацию. В итоге Джонсон похвалил Зеленского. Если же проанализировать другие истории стран, которые получали статус кандидата, то до сих пор ничего хорошего все эти страны не получили. Хотя уже десятками лет выполняют все требования евробюрократов, включая ЛГБТ-ценности, подстраивая свои экономики под Брюссель. На Украине с экономикой все еще хуже, чем, например, в Албании. По данным Всемирного банка, из-за военных действий в 2022 году экономика Украины сократится на 45%. 25-20% населения страны за чертой бедности. Поэтому все в Европе, кроме украинцев, понимают, что это обычная морковка. От членства в члены украинцы богаче не стали, счастливее не стали. Сам этот статус никого ни к чему не обязывает. Премьер Албании Эди Рама посоветовал народу Украины не питать иллюзии и привел один простой пример. Северная Македония – кандидат уже 17 лет, Албания – 9, Турция – больше 20 лет. Так что занимайте место в очереди, из которой Украину могут выгнать в любой момент, если она нарушит свои обязательства.
Украина на шаг ближе к тому, чтобы стать частью Европейского Союза. Сегодня лидеры Европы на саммите в Брюсселе согласились предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Украина должна выполнить определенные требования. Это может занять годы или даже десятилетия. И тем не менее, глава Европейской комиссии говорит, что это укрепляет Украину перед лицом российского империализма.
Наше решение укрепляет нас всех. Оно укрепляет Украину, Молдову и Грузию перед лицом российской агрессии и укрепляет Европейский Союз перед лицом внешней угрозы. Конечно, все страны должны сделать домашнее задание, прежде чем перейти к следующему этапу процесса присоединения.
Хотя флаги ЕС уже висят по всему Киеву, согласно условиям для вступления, Украина должна реформировать коррумпированные институты власти и создать честную судебную систему. Это не является гарантией вступления. Это всего лишь первый шаг к вступлению в ЕС, который только начинает переговоры о вступлении. Еще одно требование, озвученное Урсулой фон дер Ляйен на прошлой неделе. Мы не можем ожидать начала переговоров до окончания конфликта на украинской территории.
Украинские власти сказали, нам не нравится ждать в этой очереди. Мы не хотим ждать. Многие страны до сих пор продолжают ждать вступления спустя годы после подачи заявки на вступление.
Восточные Балканы, Сербия, Албания и другие четыре страны Западных Балкан. Эти страны разочарованы, что их процесс вступления заблокирован на протяжении более чем 10 лет.
Евросоюз мог бы предложить Украине членство при ряде условий. Восстановление нейтрального статуса Украины и окончание войны на Донбассе задолго до настоящего момента по Минским соглашениям. Это помогло бы избежать войны. С 2014 года Евросоюз дал 15 миллиардов на так называемый процесс реформирования Украины. Тем не менее, в прошлом сентябре Европейская счетная палата признала Украину самой коррумпированной страной Европы. Зеленский уже закрыл 9 оппозиционных партий и большинство оппозиционных СМИ. Большинство европейцев выступают за мир, а не за наказание России. Макрон, Шольц и Драги поехали на Украину с намерением поощрить переговорный процесс. Но потом быстро приехал Борис Джонсон, который отговорил Зеленского. Мы что, позволим поджигателям войны разрушить Украину? Мы позволим им обрушить европейские стандарты жизни?
Когда вы посмотрите на то, как показал себя Евросоюз, они как блок должны были единогласно решить вопрос с санкциями. Они слишком медленно делают работу по снижению импорта российских поставок. Например, с начала войны они дали России 35 миллиардов долларов за топливо и всего 1 миллиард Украине в вооружениях и другой помощи. Европейские страны разобщены по поводу ответа России, а западный блок, если честно, хочет, чтобы эта война закончилась. Президент Франции Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, кажется, что они хотят отдать части Украины Путину.
Новости просто с запредельного цинизма. Комитет Сената США по международным отношениям одобрил резолюцию с призывом включить Россию в список стран-спонсоров терроризма. То есть главная страна-террорист, которая разбомбила половину планеты, убивала миллионы людей во всех уголках Земли, решила навесить ярлык террориста не на себя, а на Россию. Якобы пока это лишь резолюция Комитета Сената США, призывающая президента США пойти на такой шаг. Окончательное решение будет принимать лично Байден, а может быть и не Байден, а тот, кто пишет ему шпаргалки. В США скандалище. Во время встречи сонного Джо с представителями ветроэнергетики Байден случайно показал подготовленную для него шпаргалку с инструкциями о том, что и как ему делать на этом мероприятии. Подсказки, разумеется, заметили, увеличили крупность, и внимательно мы теперь все вместе читаем написанный текст. Смотрите, у Джо все намного хуже, чем нам казалось. На фото видно, что Байдену не только пишут, кому задавать вопрос, но и куда более простые, элементарные вещи и команды. Куда зайти, куда сесть, с кем поздороваться, кому задавать вопрос. Ну и смешное, сесть на свой стул. То есть президент США часто, вероятно, садится не на свое место. Цель, наверное, избежать конфузов, чтобы Джо случайно не здоровался с воздухом и садился только на правильные стулья. Тем не менее, сенатор из Висконсина Рик Скотт уже требует отставки президента за недееспособность. А телеканал Fox обвинил администрацию Белого дома в жестоком обращении с пожилыми людьми.
Совершенно безумное подтверждение того, насколько Байден непригоден для своей должности. Сейчас мы покажем вам крупным планом снимок листка у Байдена в руках с сегодняшней встречи. Вы не можете это прочитать, потому что это слишком далеко, но сейчас мы приблизим. Во время встречи с компаниями по ветроэнергетике Байден дали эту заметку с пошаговой инструкцией и самыми простейшими вещами, которые только можно себе представить. Ты задаешь вопрос Лиз Шулер, главе Объединения профсоюзов Америки. Теперь Лиз присоединяется к нам виртуально. В самом верху написано, ты садишься, ты делаешь короткий комментарий. Снизу написано, ты выходишь. Ты благодаришь участников. И это президент США. Представляете, если бы они нашли такую карточку у Дональда Трампа? Призывы к импичменту взорвались бы еще громче. Это как если бы страной управлял воспитанник детского сада. И это никого не волнует.
Смотрите, это моя сестра Валери, и я ее муж Джилл. О нет, это Валери. Вот моя жена, а вот моя сестра. Они меня подставили. Честно, я не схожу с ума.
Сегодня в Белом доме Джо Байден был сфотографирован с бумажкой с инструкциями. Это одна из тех инструкций, которые вы бы дали ребенку. Вообще-то это насилие над пожилым от рук его помощников. На карточке был написан ряд пошаговых инструкций для Джо Байдена, как если бы он не знал, где находится, они несложные.
Знаете что, угадайте, кто он? Он первое лицо государства. Есть такое слово «когнитивная деятельность», то есть процесс мышления, познания. И почему президент не прошел проверку на когнитивные способности во время прошлогоднего осмотра?
Слово «ты» написано большими буквами, будто бы для того, чтобы напомнить президенту США, кем он является. Это кажется мне жутковатым.
Мне это тоже кажется жутковатым. Этот человек принимает решения, которые сказываются на всех нас. Глава Соединенных Штатов должен обладать наилучшими способностями к целенаправленной деятельности, чем кто-либо из нас, не наихудшими. Такер, может быть, он вообще забудет, что собирался баллотироваться на новый срок?
Все возможно, к сожалению.
Сенатор от Флориды Рик Скотт продолжает свою атаку на президента Байдена. Его заявление говорится: давайте на чистоту, Джо Байдену нехорошо, и он не пригоден для своей должности. Он сбивается, недееспособен и растерян. Он продолжает: он половину времени не знает, где он. Он не способен руководить, он не может выполнять свои обязанности. И точка. Все это знают, никто не хочет это сказать. Но мы должны это сделать во благо страны. Джо Байден не может делать свою работу.
Всем привет, я муж Джо Байдена, Джо Байден. Все мужчины и женщины созданы, ну вы знаете, этой штукой. Я знал 8 президентов, 3 из них интимных.
Очень хочется верить, что Байдена не подпустят красные кнопки. А то, если честно, тревожно за судьбы мира. Вдруг бывший лоббист, а ныне глава аппарата Белого дома Рональд Аллен Клейн напишет Байдену следующее. Заходишь в овальный кабинет, садишься на стул, открываешь чемоданчик, нажимаешь на красную кнопку, ждешь 2 минуты, не сдаешь вопрос главе Пентагона Остину, просто проходишь мимо, ложишься на диван и все. Теперь понятно, почему тот же товарищ Си не каждый раз реагирует на Байдена, не созванивается с ним. То есть в Китае, как и во всем мире, понимают, что с Байденом говорить особо нечем. Созваниваться надо с теми, кто пишет ему такие записочки. К слову, Белый дом заявил о новом военном транше для Украины. В очередной пакет на 450 миллионов долларов вошли 4 реактивные системы залпового огня «Хаймарс», больше 1000 гранатометов, 2000 пулеметов, около 40 тысяч снарядов. Все это должно помочь украинцам убивать русских. Накачивая Украину оружием, США не занимаются эскалацией конфликта, заявил неожиданно контр-адмирал Кирби. И уже по сложившейся американской традиции обвинил во всем Путина.
Президент Байден объявляет о дополнительном пакете помощи уже 13-й раз за время кризиса. Сейчас поддержка в области безопасности, которую мы предоставили Украине, насчитывает 6 миллиардов 100 миллионов долларов с 24 февраля, когда господин Путин заявил, что концентрирует силы на Донбассе, который представляет собой более ограниченное с географической точки зрения пространство. Это та часть Украины, которую обе армии знают очень хорошо. Они там сражались с 2014 года. И в основном сейчас идет битва артиллерий. Сейчас вы видите, что продвижение происходит буквально в режиме здания за зданием, улица за улицей. Российские войска постепенно добиваются прогресса.
Чем дольше все это тянется, увеличивает ли это риск того, что американские солдаты могут быть втянуты в настоящую войну с Россией?
Президент совершенно ясно дает понять, что американские войска не будут воевать на Украине.
Не могли бы вы устранить несоответствие, которое проявилось в поведении и риторике президента в ходе российско-украинского кризиса? В определенные моменты он воздерживается от предоставления Украине определенных видов летального оружия, потому что это означало бы риск развязывания Третьей мировой войны. В других случаях он публично хвастается, как и министр обороны и другие, что именно эта американская помощь помогает храбрым и умелым украинским военным наносить потери русским и уничтожать их технику. Не могли бы вы рассказать нам о принятии президентом решения о дальнейших шагах в отношении того, что вы все называли планом эскалации?
Тот, кто обостряет ситуацию, это господин Путин, Джеймс. Это он 24 февраля решил вторгнуться в суверенную независимую страну по соседству. Вот это эскалация. Соединенные Штаты будут продолжать укреплять обороноспособность Украины и поддерживать ее суверенитет и территориальную целостность. Объявление о новом пакете помощи состоялось накануне поездки в Европу, в которую президент отправится в субботу. Поездка состоится в момент, который можно назвать моментом водораздела трансатлантической солидарности и эпохи мира после холодной войны. В ходе саммита Большой Семерки в Германии и саммита НАТО в Испании вы убедитесь, как пристальное внимание президента к оживлению наших альянсов и партнерств с самого первого дня помогло нам поймать момент и извлечь выгоду для американских граждан, поддержать Украину и призвать Россию к ответу.
Россия настроена решительно по отношению к ситуации вокруг Калининграда и полагает, что Литва может отменить свое решение об ограничении транзита. И только поэтому пока мы не спешим с ответными мерами, заявил Песков. Глава евродипломатии Жозеп Боррель уже пообещал пересмотреть санкционные директивы, дабы избежать блокады региона, сообщает итальянское издание Fatto Quotidiano. Испугался литовский президент Науседа и постарался переложить ответственность на Европу. Заявил, что блокада Литвы и Калининграда не вопрос отношений Москвы и Вильнюса, и что надо обращаться в Брюссель. Сменил риторику и грубиян министр обороны Литвы Анушкаускас. Он больше не называет российскую армию недоумками, а зовет на помощь НАТО. Напряглись в Эстонии, там наконец-то дочитали стратегию НАТО по защите Прибалтики от России. Пришли к выводу, что Таллин, Рига и Вильнюс будут стерты с лица земли за 180 дней. Мы не говорили, это они сами себе понаписали. При этом западные СМИ, рассказывая о блокаде Калининграда, не могут обойтись без ляпов по географии России. На CNN в статье про Калининград посмотрите использовано фото с Тверской улицы в Москве и подпись «Калининград» в преддверии чемпионата мира по футболу. Видимо, американцам в Москве очень понравилось тогда. В своем стиле выступили и телеканал Sky News. Калининград назвали «Карлининградом». То есть в Калининграде, по мнению англичан, живут карлы или любители автомобилей. Хотя после того, как свои познания в географии продемонстрировала танкистка Лиз Трасс, заявив, что она никогда не признает суверенитет России над Воронежем и Ростовом, удивляться нечему. Есть хорошие новости. Британский телеканал наконец нашел главную головную боль всей Европы.
Добро пожаловать на главную головную боль Европы, линию разлома, где заканчивается Европейский Союз и начинается кусочек России. Здесь, к юго-западу от Литвы, находится Калининград. Это российское наследие Второй мировой войны. Эксклав размером примерно с Северную Ирландию.
У Калининграда, как мы видим, он помечен красным, нет сухопутной границы с Россией, и он окружен странами ЕС. Это означает, что Россия сильно зависит от железнодорожного транзита через Литву, чтобы добраться до Калининграда. Москва заявляет, что любое действие, которое она предпримет против Литвы, члена НАТО, будет не только в дипломатической сфере.
Кусочек России в самом сердце Европы. Калининград в 300 милях от основной территории России. Российский аванпост и крепость. Штаб-квартира Балтийского флота. Калининград сильно зависит от поставок по железной дороге через Литву. Но из-за санкций ЕС транзит ключевых российских товаров под запретом.
Эти поезда прибывают наполовину пустыми. Россия пригрозила ответными мерами, и правительство Литвы нервничает.
Сейчас ведутся переговоры с западными союзниками о постоянном нахождении подразделений НАТО в Литве. Ситуация демонстрирует, что нам действительно необходимо иметь дополнительные возможности в Литве.
Находясь здесь, вы можете понять, почему Литва так нервничает. Россия разместила ракеты малой и большой дальности и построила мощную военную базу прямо на границе Европейского Союза.
Во-первых, ситуация с Калининградом — это не блокада. Нам нужен контроль в вопросах предотвращения обхода санкций, наложенных ЕС, но в то же время мы не хотим блокировать трафик между Калининградом и Россией. И Европейская комиссия, и Европейская служба внешних связей собираются пересмотреть руководящие принципы, чтобы уточнить, что мы не хотим блокировать или препятствовать движению между Россией и Калининградом.
Есть две цели – не допустить обхода санкций и не блокировать трафик. И это нужно делать одновременно, это возможно. И мы работаем над этим.
Литва настаивает, что она не блокирует Калининград. Российские пассажиры могут свободно проезжать через Литву, чтобы попасть сюда, как и российские товары, которых нет в санкционном списке ЕС. Но это не заставило заглохнуть целый шквал критики со стороны российских чиновников или бряцания оружием. Лидер России еще должен объявить о своем ответе на запрет. Послание Америки: даже не вздумайте вмешиваться. Но сотрудничество вместо конфронтации – несвойственное поведение для Кремля.
Глава российского МИДа сегодня сравнил политику ЕС и НАТО в отношении России с действиями Гитлера перед Великой Отечественной войной. На совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Лавров заявил, что русофобская заряженность Евросоюза сама не рассосется даже в долгосрочной перспективе. Ведь прямо сейчас Запад, как и 81 год назад, для похода на Советский Союз собирает целую коалицию для войны с Россией. Планы воевать до последнего украинца сегодня подтвердили и в госсекретаре США Энтони Блинкен. Он заявил, что на саммите Большой Семерки, который, к слову, пройдет в Германии, стороны будут обсуждать ситуацию, при которой, внимание, решить украинский вопрос дипломатическим путем не получится. Глава немецкого МИДа Бербок пошла еще дальше, рассказала о новом оружии России – голоде. По словам фрау Бербок, Россия перекладывает вину за резкий рост цен на продовольствие на других, а также блокирует порты в Черном море. В ответ на упрек Бербок о том, что Россия использует голод в качестве оружия, Дмитрий Медведев напомнил главе немецкого МИД о блокаде Ленинграда, отметив, что удивительно слышать подобные заявления от Германии. Заявление Лаврова давайте послушаем.
У нас мало иллюзий, что нынешняя русофобская заряженность Евросоюза каким-то образом рассосется или изменится в обозримой, а если так честно, в долгосрочной перспективе. Но это путь, который европейцы выбрали, путь, который, к сожалению, напоминает... Вот знаете, когда начиналась Вторая мировая война, ведь Гитлер под свои знамена собрал почти значительную часть, если не большую часть европейских стран для войны против Советского Союза. Вот сейчас также, в том числе и Евросоюз вместе с НАТО, собирают такую уже современную коалицию для борьбы, а по большому счету войны с Российской Федерацией. Будем на все это смотреть очень внимательно.
Тревожные слова на самом деле. Давайте перенесемся на Донбасс. Александр Сладков, наш легендарный военкор, вернулся в Донецк. Александр, сегодня мы увидели заявление Эйслина, британского наемника, приговоренного к смертной казни. Какие варианты у него? Вообще-то никто за него не вступился, никто ничего не попросил у Донецкой Народной Республики, его расстреляют? Что в Донецке об этом говорят?
Не, варианты-то есть, возможно, и повесят, но... А какие варианты? Он пришел убивать. И его такие же подельники сегодня стреляют по Донецку, наносят урон и инфраструктуре, что совершенно противоречит вообще любым правилам ведения войны. Стреляют по людям без разбора, по жилым кварталам. Это настоящее военное преступление. Но в отличие от далеких перспектив, когда мы все предупреждали и говорили: товарищи, бывшие друзья, ныне враги, противники, будьте аккуратны, вы все на карандаше. Мы знаем, кто когда дергал шнур у орудия, кто отдавал приказ, кто передавал координаты, кто корректировал. Все будут нести ответственность. И сегодня, когда котел закрывается вокруг Донецкого фронта, куда они денутся-то? Ну, англичане даже сбежать не смогли. Вы понимаете, американцы не могут сбежать. Арабы здесь сидят у нас. А что касается местных товарищей, кто их ждет, как фашистов в 45-м, убегающих, как тараканы из-под пяты советского солдата и... они не улетят в Аргентину или куда-то в Южную Америку и не спрячутся, перекрасившись в аборигенов. Нет, всех поймают. И вот, пожалуйста, англичанин, один, второй, и араб. Ну, араб... Араб тоже преступник, и все те люди, на чьих руках есть кровь, они будут нести ответственность. Сегодня готовится большой суд над преступниками военными. Будет он проведен на территории Донецкой Республики, в перечне наказаний которые есть и высшие меры. Поэтому варианты есть, но электрического стула мы не можем предложить или каких-то вещей, связанных с химическим умерщвлением. Но вообще-то вешали таких здесь. В 45-м и тире до конца борьбы с зелеными братьями, которые здесь находились, понимаете?
Ну, все равно, Саш, мы живем с вами в стране, где мораторий на исполнение смертной казни. Мы гуманные люди.
Да, конечно, мы гуманные. А они какие? Они какие? Сегодня они стоял посреди Донецка и слышал разрывы в городе. Люди, уже взрослые люди начинают уставать. Они не сдадутся, донецкие. Просто на Украине не понимают этого. Донецкие не сдадутся. Но они в себе аккумулируют такую ненависть к ним. Но этого добивается Запад. Измазать всех в крови для того, чтобы эта рана была кровоточащей. Вот это лично мое мнение. И в принципе с ним солидарны многие здесь. Специально сделать глубину разрыва между Украиной и Донбассом, между остатками Украины и России, для того, чтобы эта рана кровоточила. Но если мы хоть квадратный метр оставим от этих территорий, которые они контролируют, это будет питомник для животных бешеных, которые здесь будут наводить свои порядки пытаться.
Саш, видим, что есть определенные успехи у нас на Северодонецко-Лисичанском направлении. Там уже котлы захлопываются. В тыл ВСУ в Авдеевке успешно заходят союзные силы. Получается с окружением тех сил, которые обстреливают 8 лет Донецк?
Не, ну чтобы мы не обольщались, заходят... Жень, тут такое вот дело. Заходят союзные силы, это значит... 43-й год, февраль, розовощекие сибиряки приходят на помощь нашим военным, которые воюют, замкнув котлы в Сталинграде. Такого пока нет. Нет розовощеких сибиряков, которые приходят на помощь. Здесь воюют те, кто есть. Воюют стойко, жестко, безапелляционно. Идут вперед, прогрызают оборону. Но пока вот таких успехов... А подождите, какие успехи, если Владимир Путин, я с ним абсолютно согласен и солидарен, он сказал так, наш президент, что зачем в лоб штурмовать вот эти вот все укрытия, грамотно сформированную оборону, созданную противником. Нам нужно обходить, замыкать котел. Я понимаю, что это больно звучит, но я-то здесь, моральное право я имею говорить, и нам в нашу штаб-квартиру в Альма-Матер на Вести передавать это дело на 60 минут. Мы здесь находимся с людьми, и надо будет ждать, когда захлопнем котел. И вот тогда будет мощнейшая сатисфакция. Вот это будет уже козырь реальный.
Спасибо огромное. Успехов и спасибо за работу. Александр Сладков, наш военкор, работает в Донецкой Народной Республике. Андрей Францович.
Происходящее в Европе свидетельствует тому, что американский обком или их бюрократия, скорее всего, это они, потому что то, что мы видели, президент уже сам решение вряд ли принимает, пришли к выводу, что нужно начинать второй этап эскалации и начинать каким-то образом нас провоцировать через Калининград. А я напомню, что 17 числа этого месяца закончились одни из крупнейших учений на море, так называемый «Балтопс-22», в которых принимали участие в том числе будущие кандидаты в страны НАТО. На равных условиях, раньше такого не было, в которых отрабатывалась десантная операция по высадке на берега Балтийского моря. То есть ни о какой обороне речи не шло, исключительно провокационные действия, показательные масштабные учения, которые показывали о том, что вы обратите внимание, что если что, мы этот анклав вас быстро захватим. Но здесь, наверное, хочется слова Генри Киссинджера вспомнить, что российские ценности невозможно изменить, поэтому эту страну невозможно преобразовать. А наши ценности, они строятся на том, что мы своих не бросаем, и как бы нас пугать бесполезно. И на самом деле нам есть на что опираться. Не знаю, как американская аналитика или стран НАТО вообще учитывает военные потенциалы. У нас сейчас на самом деле превосходство на одно поколение с точки зрения ПВО. Мы их просто опережаем на всех дивизионах. И одно из событий, которое прошло, наверное, не сильно замечено, мы успешно применили на этом конфликте так называемый калибр большего размера, ракету калибра, который называется «Калибр-М», дистанция которого 4500 километров.
Тоже крылатая ракета.
Это крылатая ракета, которая практически в 2.5 раза дальше летит, чем обычное наше морское базирование. И боезаряд, который он несет, это практически тонна взрывчатого вещества. То есть современное взрывчатое вещество, оно опережает по могуществу там, то, что было раньше. Вы просто должны себе представить, что это ну, такой мини-ядерный заряд практически. В том числе он может нести ядерные боеголовки. То есть мы полностью перекрываем всю Европу, и их средства ПВО не в состоянии нас остановить. Немножко ранее мы видели с вами репортаж про тяжелую огнеметную систему ТОС-Санцепёк. Это вообще уникальная разработка. Как знаете, говорят, аналогов не имеет, потому что это настолько страшное оружие. Американцы про него говорят, что его нужно показывать как в фильмах ужасов, потому что это сплошное поражение живой силы. То есть мы с вами очень часто видели кадры, в воронках сидят, не в воронках, в окопах сидят украинские солдаты, их обстреливают, сверху летают осколки. То есть как-то можно укрыться от градов, от артиллерийских разрядов, если не прямое попадание. От этой системы невозможно. То есть там 100% поражение за счет ударной волны, то есть сильнейшего изменения значит, давления и температуры воздуха. Поэтому оно делает сплошное поражение воздуха, а люди, которые находятся на дистанции, они просто деморализованы просто от ударной волны от взрыва. Более того, эти системы у нас есть и авиационные, то есть у нас есть бомбы с термобарическим боеприпасом, у нас есть линейка носимых, так называемые огнеметные системы «Шмель», которые пехотинец может стрелять, а также целая линейка гранат и гранат для специальных гранатометов. Поэтому на самом деле мы по многим показателям опережаем страны НАТО. А ту помощь, которую они планируют выделять, красиво, да, то есть мы понимаем, что военное лобби в Америке на самом деле, которое развязывает все эти войны, там вообще разница заключается в том, что у нас военные заводы, а там все заводы частные. И частные заводы за очень дорого любят продавать какие-то не самые эффективные системы. Они очень, что-то очень дорогое, электронное, которое может выйти из строя, как те же джавелины. Если ты его взвел и через 3 часа не стрельнул, он просто превращается в железо. То есть это не оружие для такой сложной большой войны. И они за очень дорого отправляют 4 системы «Хаймерс». Вот эти вот реактивные системы, которые...
4 машины или 4 дивизиона?
4 машины, которые вообще ничего не поменяют, когда речь идет о тысячах систем, десятках тысяч выпущенных снарядов и ракет в день, это вообще ничего не изменит. Но самое главное, та логистика, которая у них есть, как вот немцы заявляют, мы вам отправим помощь ближе к осени, да, тут через месяц война закончится. Центр сопротивления страны, их 3, как я уже говорил, это армия, столица и союзники. Центр сопротивления в виде армии, все, тут вот замыкается котел, его больше не будет. Мы же видим, что...
Ну почему? Ну остаются же крупные силы и в Днепропетровске, и в Николаеве, и в Одессе, и в Киеве. Это крупные группировки.
Да, нет, я один из самых крупных центров. То есть тактика какая? Дело в том, что мы прогрызаемся через их оборону, потому что там оборона долговременная. Там бетонные укрепления в 3 этажа вниз, там не так легко пройти. Это не маневренная оборона, когда мы можем быстро вычислять. То есть война, которая сейчас ведется, она должна быть мобильная. То есть небольшими силами и средствами удерживать большой фронт ты можешь только в рамках мобильной обороны, перемещая быстро значит, силы и средства. Поэтому они там пересаживаются на компактные джипы, вот эти так называемые Митсубиси и так далее.
Ну, вот Бандера мобили они.
Да, да. Но этот укрепрайон, он достаточно тяжелый. Мы заканчиваем. Это самый основной их район. Они готовились оттуда начинать, как они правильно, освободительную свою миссию, как они ее называли, на Донбасс. Поэтому я, честно говоря, не понимаю, каким образом они там планируют и как они вводят в заблуждение Европу.
Спиридон Павлович.
Ну, наверное, начну предоставление Украине статуса страны-кандидата. На мой взгляд, это решение вполне прогнозируемо. Мы об этом говорили не раз, что, конечно, Евросоюз предоставит такой статус. Решение это, конечно, политическое, не имеющее ничего общего с перспективой интеграции Украины в Европейский Союз. Я тут, знаете, пока шел этот сюжет, почему-то вспомнил хороший одесский анекдот про Сонечку, помните? Которая все никак не могла выйти замуж, когда Зеленский говорит, ну, фактически предоставление кандидатства – это как помолвка, да? Ну, не торопитесь с выводами, да? Когда у Сонечки спрашивали, а что такое, что ж ты замуж-то выйти не можешь? Да, говорит, не знаю, все пробуют, хвалят, а брать не хотят. Вот то же самое, я думаю, будет и с нами, потому что, ну, на самом деле, понимаете, вы привели примеры там, стран, которые там по 17, Турция вообще там, по-моему, уже по 25 или
23. 30,
ну, 23 года, да, и не может вступить в НАТО. Я всю жизнь человек, проживший в Украине и, в общем-то, участвующий в политических процессах, я помню аргументы европейцев, которые говорят, ну да, говорит, конечно, в стране коррупция, в стране там еще что-то, еще как-то, но я все время сравнивал Украину, допустим, с Болгарией или с Румынией, да, ну, в общем-то, не видел большой разницы. Ни в вопросах коррупции, ни в чем. То есть причина-то совершенно в другом. Потому что было понимание последствий интеграции Украины в Европейский Союз и в НАТО. Это как бы две разных позиции, казалось бы, да, с одной стороны. И президент России высказался по этому поводу. Говорит, мы не возражаем, пожалуйста, вы хотите в Европейский Союз, пожалуйста, вступайте. Это не военный блок, мы не возражаем. Только знаете, в чем проблема? Проблема не в Украине, а проблема в самом Евросоюзе. Ну, уж очень большая страна. Ну, уж очень большая страна. Они-то, слава богу, те страны, которые приняли в Европейский Союз, перемолоть не могут, да? Вывести их на какой-то более-менее достойный уровень жизни, сравнимый, скажем, со странами Западной Европы. Я уже не говорю про Германию, которая объединилась, да? Но на самом деле между Восточной Германией и Западной Германией все-таки существует. Существенная такая, знаете, разница, как бы, не говоря уже о других странах. Вы, Жень, тут своей подводке привели, по-моему, это Шпигель, да, или кто сказал, что шансов на победу в этой, в этой войне близки к нулю. А я хочу задать вопрос. А вот до начала войны это было непонятно? Ну вот до начала войны, когда еще ничего не произошло, да, мы были до 24 февраля, неужели было непонятно, что соотношение сил, средств, экономический потенциал, военный потенциал, да, то есть тыл, обеспечение, это не сопоставимо было с возможностями Украины. Это же было очевидно и понятно, правда же? Ну, все эксперты могли это подтвердить. И вот здесь возникает вопрос. Зеленский, будучи президентом страны, будучи главнокомандующим, вот на мой взгляд, он совершил преступление в чем? В том, что, понимая это, осознавая последствия, он не сделал ничего для того, чтобы предотвратить военный путь решения этой ситуации, конфликта. В этом состоит его преступление. Самая большая ошибка Зеленского за весь период его президентства, я считаю, была совершена им 9 декабря 2019 года. Когда он прилетел в Париж, и мы с вами в этой студии, были определенные ожидания. Вы помните, я настаивал на том, что это неминуемо должно быть принято, потому что нет другого пути, если мы хотим уйти от военного конфликта и пройти путь политико-дипломатический. И на момент саммита, нормандского формата проведения, да, были согласованы все документы. Российская сторона сейчас, говорит о том, что без согласования документов мы не пойдем ни на какие переговоры. Тогда позиция была точно такая же. И я уверен, что все документы, вплоть до запятой, были согласованы. И одним из главных пунктов, который там был, в согласованном этом документе, это был пункт о разведении сил и средств, конечно, по всей линии разграничения. И это был бы совершенно другой ход истории страны. Понимаете? И у Зеленского был этот шанс. Но, как вы помните, аккурат перед этим саммитом ему позвонили из Вашингтона и сказали, даже не думай, даже не думай. То же самое происходит сейчас. Приезжает Шольц, приезжает Макрон, ведут переговоры, предоставление статуса кандидата. Кстати, знаете, мне кажется, для чего они это делают? Просто европейцы в какой-то момент уже поняли, что они вообще упустили свое влияние в Украине. У них просто нет этого влияния. И через предоставление статуса кандидата это такая робкая попытка усилить свои позиции внутри самой Украины. Потому что там в полный рост работают американцы и британцы. Шольц прилетает, Макрон прилетает, Драги прилетает, беседует с Зеленским. И тут же следом прилетает Джонсон. И что он говорит? Ну все, ребята, ну привет. Там, что они там тебе наговорили? Забудь, забудь. Все,
Мы не идем ни на какие переговоры, мы будем ждать более сильных позиций для проведения переговоров с Россией. А я задаю вопрос, скажите мне, а до 24 февраля у Украины были более сильные позиции по переговорам или нет? Ну вот когда она не контролировала 7% территории, это была более сильная позиция или нет? Чем сейчас, когда уже больше 20% это 100%. 20% своей территории Украина не контролирует. Это более сильная позиция?
20% это Зеленский признал.
Да, и когда каждый день показывают цифру 50, там, 500 человек, 200 человек, а Рахамия вообще говорит 1000. Я не знаю, кто на самом деле прав или не прав, но я знаю точно, что последний месяц, да, потери украинской армии выросли минимум в 2 раза. А почему это происходит? И, кстати сказать, я разговаривал с врачами, все говорят, 99% ранений у военных, да, и причина их смерти, это осколочные ранения. Конечно. Потому что это только в представлении, знаете, обывателя, который не понимает, что там на самом деле происходит, они думают, там какие-то партизаны с автоматами Калашникова бегают, друг друга стреляют. Там на самом деле, в основном, это осколочные ранения, это артиллерийские дуэли. А давайте посмотрим, это же не мои слова, это слова американского эксперта. Давайте посмотрим соотношение этих, так сказать, артиллерийских дуэлей. На каждый один украинский снаряд прилетает 10 российских. А почему так происходит? А потому что нет уже снарядов. Вот советских снарядов уже нет. А теперь нам говорят, ну вы знаете, мы вам поставим 3 системы РСЗО, мы вам поставим там 10 или 18 гаубиц, там, ну неважно сколько. Линия фронта, вообще вот линия фронта, там где идут активные боевые действия, 1105 километров. Ну вы о чем вообще рассказываете? Понимаете? И сейчас Блинкен говорит, дипломатического пути нет. Почему? Да потому что
ему так хочется, ему чтобы его не было, слушайте, конечно.
Ему абсолютно плевать на самом деле, сколько там погибнет украинцев, сколько там погибнет русских. Ему до этого нет дела. Но я задаю вопрос, а Зеленскому до этого есть дело или нет? Ну вот ему до этого есть дело? Ну в день по 500 человек. Есть до этого дело или нет? Мне кажется, вот в этом и заключается предательство, понимаете? Когда ты, будучи президентом, будучи главнокомандующим, действуешь или бездействуешь, но наносишь прямой ущерб тому государству, чьи интересы ты представляешь. То есть ты не делаешь ничего для того, чтобы выйти из этой ситуации. Ну вот ничего абсолютно. То есть ты просто наблюдаешь за процессом. И последнее по поводу отвода войск, не отвода войск. Вы знаете, это вечная дискуссия между военными и политиками. Для военного отвод войск, допустим, с Северодонецка, с Горского или с Лисичанска, ну это тактический маневр. И ни больше, ни меньше. А для политика Зеленского это потеря. Понимаете? И ответственность. Он же всем рассказывает, мы Северодонецк будем оборонять до последнего, мы там всех защитим и так далее, и так далее. Но это чисто политическое решение. Это не рациональное решение. И этих пленных людей могло бы там и не быть, если бы Зеленский хоть немножко понимал в этом. Но тут же проблема,
проблема
в том, что он актер, он играет эту роль, он на Запад продает этот продукт, вот это все, что там происходит, смерть украинцев, он же выходит на экран и рассказывает. Вы знаете, у нас убивают, у нас стреляют, у нас бомбят и так далее. То есть это один из инструментов для достижения его каких-то определенных политических целей. Так где здесь чей интерес? Если он оставит свой интерес, ну пусть он это делает без государства, Украина. Пусть он делает сам по себе. А если он президент страны, пусть выполняет свои прямые обязанности. Но он не хочет делать ни того, ни другого. Павлович,
проблема в том, что ему, вероятно, все происходящее интереснее чуть-чуть, вот, чем Блинкену. Потому что Блинкену совсем не интересно. Ему важно, чтобы Америка процветала, и чем хуже у нас, тем лучше ему. Зеленскому примерно то же самое. Объясню, почему. Даже не из-за снарядов и из-за пушек проиграют украинские власти эту войну. Я утром беседовал с одним известным достаточно украинским политиком, который бежал через 4 страны из одного украинского города после того, как с мешком на голове посидел в СБУ, испытал угрозы семье и так далее и тому подобное. Так вот, он побывал 4 раза за решеткой за все это время, во время побега. И каждый раз в разных городах, не буду называть каких, и на западе Украины, и в середине, и каждый раз из-за решетки он уходил. Известный человек, известный своими пророссийскими взглядами. Как он уходил? За деньги. Он давал взятки каждый раз. И каждый раз бандеровцы, СБУшники, полицейские, ГБР, как это там у вас ДБР. Называется?
ДБР.
ДБР. Державная
служба. Державное бюро расследований.
А у нас ГБР, да, потому что ГБР. Государственное. Да. В переводе. Да. Державное бюро расследований. 10 тысяч долларов. СБУ. 20 тысяч долларов. Парень богатый.
Такие хорошие люди, недорого.
Полиция. 3 тысячи долларов. И вот он бежал. Обмен. Политические переговоры. Ничего не надо. Только взятки, коррупция, гниль и деньги. Вот и все. Как может выиграть войну такая власть? Любую войну, где самый лютый бандеровец продает изменника Родины, отпускает его за деньги.
Жень, вы жили в Киеве, да?
Жил. Ну, вот 4 года. Мне, можно... Прекрасный город. Да, прекрасный. Прекрасный, да. Очень-очень зеленый.
Да. Можно буквально одну фразу? Если вы жили в Киеве, вы должны знать, Украина все эти годы независимости держалась на двух китах. Это коррупция и теневая экономика. Вы понимаете, да? Потому что коррупция – это были деньги, которые выводились за пределы страны, а потом заходили как иностранные инвестиции, а теневая экономика – это была определенная плата народу, чтобы он не бунтовал. И по тихой воде все там работали и как-то что-то могли себе...
Я надеюсь, что этот украинский политик, я уверен, что это произойдет, скоро появится в этой студии, не завтра, так послезавтра, и сам все это расскажет. А сейчас о перспективах вступления в ЕС.
Historic agreement, historic decision.
Историческое соглашение, историческое решение. Сегодня мы приняли решение признать европейские перспективы Украины, Молдавии и Грузии. Мы решили гарантировать статус кандидатов Украине и Молдавии. И мы готовы предоставить статус кандидата Грузии, как только приоритеты будут соблюдены.
Историческим моментом глава Евросовета Мишель называет членство в ЕС. Никаких гарантий европейцы Киеву не дают, лишь повторяют, что путь предстоит тернистый и долгий.
Нет лучшего признака надежды для граждан Украины, Молдавии и Грузии в это проблемное время. Конечно, все эти страны должны провести большую домашнюю работу, прежде чем перейти к следующему этапу на этом пути. Но я уверена, что они будут двигаться настолько быстро, насколько это возможно, и настолько, насколько возможно, усердно работать на этом пути, чтобы провести все необходимые реформы.
Необходимые для вступления в Евросоюз реформы сейчас проводят сразу 5 государств. 18 лет назад заявку на членство отправила Северная Македония. 14 лет Черногория, по 13 Албания и Сербия. Турция ждет европейское счастье с 1987 года уже 35 лет. Ровно 23 года назад официальная Анкара получила то самое членство в членство, и с тех пор тишина.
Украина сегодня получит статус кандидата в Евросоюз. Это ускорит процесс ее вхождения.
Северная Македония кандидат уже 17 лет, если я не сбился со счета. Албания 8. Украине добро пожаловать. Получить этот статус – это хорошо. Но народу Украины не стоит питать больших иллюзий по этому поводу.
В украинском правительстве говорят, что от 2 до 10 лет понадобится Украине, чтобы стать страной Евросоюза. Ну а в брюссельских политических кругах чаще звучат предположения о десятилетиях. Достаточно пессимистично про Украину сказал сегодня премьер Албании. Утром у лидеров Евросоюза был саммит с балканскими коллегами, которые более остро теперь задают вопрос, ну а сколько еще они будут кандидатами? Так вот, премьер Албании заметил, что 8 лет у его страны этот статус, а переговоры про вступление все это время блокирует Болгария. Остальные страны ЕС бессильно наблюдают. Поэтому украинцам посоветовало быть с иллюзиями осторожными. Тем не менее, здесь подчеркивают, что у Украины действительно уникальный собственный путь.
Этот путь может оказаться бессрочным, как и само кандидатство в ЕС. Из действующих членов Евросоюза меньше всех в таком статусе пребывала Финляндия около 3 лет, дольше всех Кипр и Мальта, почти по 14 лет.
Прежде всего, надо получить статус кандидата на вступление, и для этого существуют правила. Нужна демократическая система и стабильный внутренний рынок. Также надо находиться на европейском континенте. Более того, надо находиться в дружеских отношениях со всеми странами Европейского Союза, потому что они все должны дать согласие на предоставление статуса кандидата. Также надо быть очень и очень терпеливым, потому что статус кандидата — это всего лишь начало крайне длительного процесса, который может занять до 20 лет. Затем страна должна сделать множество преобразований в своей законодательной системе, чтобы она совпадала с европейским правом, и это затрагивает 35 областей. И только после этого может пройти голосование, в котором решение также должно быть принято единогласно.
Если кто-то против этого союза, пусть скажет сейчас или замолчит навечно.
Проблема в том, что у Украины нет времени на все это. Европейский союз первый раз столкнулся с тем, что кандидат находится в состоянии войны.
Как с этим всем будет справляться Киев, сложно даже представить. В рейтинге коррумпированности международной организации Transparency International Украина соревнуется с Нигером. 32 балла из 100 возможных. Нужна ли ЕС самая коррумпированная страна в Европе? Вопрос риторический.
В индексе коррупции за прошлый год, подготовленном организацией Transparency International, Украина находится на 122-м месте, опережая Нигер, но отставая от Свазиленда. С таким результатом Украина оказывается второй по коррумпированности страной в Европе. Что скажете по поводу такого разрушительного итога?
Я не хочу оправдываться. Таково положение дел, и мы должны это исправить. Если мы будем видеть перспективу вступления в Евросоюз, это первый шаг в направлении членства. Эта перспектива позволит нам искоренить зло коррупции. Без этой перспективы Украина осталась бы в серой зоне между Россией и Евросоюзом, и ей бы ничего не помогло.
Ни с чем после саммита Евросоюза останется Грузия, которая подавала заявку в марте одновременно с Молдавией. Оскорбленный премьер Гарибашвили называет решение Евросоюза несправедливым, а Зеленскому, говорит, просто помог военный конфликт.
Они пообещали дать Украине статус кандидата, потому что на Украине война, а Молдавия – ближайший сосед Украины. И это очень сложная ситуация. Экономика, вызовы безопасности. Но, конечно, если вы посмотрите на производительность Грузии, давайте так скажем, реформы, все остальное, основанные на наших заслугах, если бы действительно в ЕС руководствовались нашими заслугами, то, само собой, Грузия стала бы первой страной, которой дали статус кандидата. Почему? Потому что есть очень конкретные результаты.
Вы были в Брюсселе? Я вас не видела, но я встречалась с оппозицией, и все они почти умоляли нас о статусе кандидата. Так что не лгите. Приезжайте в Брюссель, и мы поговорим. Не будьте проблемой, будьте ее решением.
Зеленский, впрочем, не отрицает, что война сыграла ему только на руку. Уже отмечает победу.
Это промах. Чекали 120 дней и 30 лет. А потом переможем ворога. И будем отдыхать.
Жаются, Игорь, да? Нас взяли в ЕС.
Yes! Yes! Yes!
Да.
Yes!
Правда, есть одна проблемка.
Да.
Как только нас взяли, все остальные оттуда вышли.
Это решающий момент для нас, для Европейского Союза, а также для Украины.
И для мира и демократии на нашем общем континенте.
Потому что Европейский континент – это наш общий дом.
Ну что, Путин снова всех проиграл? Украина? Кандидат членов.
После объявления о новом статусе Украины австрийскому канцлеру пришлось успокаивать своих граждан. Кандидатство Киева не втянет в Вену в военный конфликт с Россией, ровно так же, как не поможет и ВСУ на поле боя. В Лисичанске почти полностью захлопнулся котел. В окружении не меньше 9000 неонацистов. Полностью перекрыто снабжение украинских боевиков. 2500 солдат сейчас в окружении в районе Горского и Золотого.
Цена свободы высока. Нам очень тяжело. Ведь огневое преимущество на стороне противника. Несмотря на все, мы держимся. Ситуация сложная, но контролируемая. Мы вынуждены вести маневренную оборону, занимать более выгодные рубежи и позиции.
Под полным нашим контролем. Территория ЛНР продолжает освобождаться. Вот знамя города. Золотое. Ребята с администрации. Все. Слава русскому казачеству!
Помочь ВСУ в тяжелой ситуации официальный Киев решил согласно европейским стандартам. Видеоролик в поддержку украинских военных геев, которые оказались в котле, публикует киевское ЛГБТ-сообщество.
Россия планирует напасть на гей-сообщество Украины в процессе этого вторжения.
Одновременно с получением Украины статуса кандидата Вашингтон объявляет новый пакет военной помощи, в который войдут ракетные системы залпового огня «Хаймарс».
Соединенные Штаты анонсировали дополнительные $450 миллионов на помощь в обеспечении безопасности на Украине, чтобы защищать демократию перед лицом российской агрессии. Этот пакет будет включать вооружение и обмундирование, в том числе новые высокомобильные артиллерийские ракетные системы и десятки тысяч снарядов для артиллерийских систем, которые уже были поставлены.
Николай Викторович.
Ну вот сейчас в ролике прозвучали слова, которые звучат на самом деле очень смешно. Посол тот самый Украины в Германии говорит, что здорово, что дали нам вот это кандидатство в члены. И эта перспектива, говорит он, поможет нам искоренить коррупцию. То есть перспектива уголовных сроков, конфискаций, все это не помогало, даже мешало искоренять коррупцию на Украине. И только перспектива светлого вступления в царство эльфов, как по мановению волшебной палочки, все это сделает. Но опять какая-то сказка. Вот господин Кирби не смог ответить на вопрос американского журналиста, который на самом деле... создал ему реальную сложность, было видно на его лице. Его спросили, почему президент Байден сначала говорил, что не поставляет вооружение, чтобы конфликт не разросся, а потом хвастался, что поставляет. То есть где критерии, что, как? Можем помочь ему ответить. Ну, представим себе, что кто-то хочет поджарить шашлык и добавляет туда на угли какое-то химическое средство, да, розжиг. Ведь задача-то не вылить туда всю банку, а сделать так, чтобы был уголек, чтобы, так сказать, шашлык не подгорел. А если у тебя во время изготовления шашлыка сгорит, извините, вся твоя там баня или беседка, где ты делаешь шашлыки, так это ж неудача. Вот они подливают в огонь конфликта чуть-чуть, где-то дали, но им не нужен пожар, в котором они сами со своим уютным мирком могут сгореть. Их это не устраивает. Ну а президент Байден сегодня выступил в роли человека, который... показал за кулисы американской политики. Теперь это выглядит, видишь, шпаргалки, вот, которые ее сфотографировали. Ну, сегодня много об этом говорили, но я хотел бы сказать, что эту шпаргалку пишут не только для президента США и не только для других президентов США. Ее пишут и для политиков Европы, потому что они говорят все одно и то же. Вот, смотрите, Анна-Лена Бербак, глава МИДа Германии. Что она говорит? Путин использует голод как оружие. Ну, конечно...
Давайте ее... послушаем фразы про голод.
Речь идет не о сотнях, не о тысячах людей, речь идет о миллионах. 345 миллионам женщин и детей и мужчин по всему миру грозит острая нехватка продовольствия. Грядущий продовольственный кризис может захлестнуть нас подобно морской волне. Но именно агрессивная война России против Украины превратила эту войну в цунами. С начала этого кризиса цены на зерно бьют все рекорды. В Зимбабве буханка хлеба до недавних пор стоила $1. Теперь она стоит $1.40. Россия также ведет эту войну при помощи фейковых новостей и пытается переложить ответственность за возросшие до небес цены на продовольствие на других. Также не существует санкций против российского экспорта зерна. Об этом также можно судить по последующим данным. В мае и июне 2022 года Россия экспортировала столько же зерна, сколько и в предыдущем году. Российский нарратив о том, что в мировом росте цен на продовольствие виноваты санкции, стран большой семерки. Российский нарратив о том, что в мировом росте цен на продовольствие виноваты санкции стран большой семерки, не имеет под собой абсолютно никаких оснований.
Сама себя издала. Она говорит, что Россия экспортирует столько же зерна, сколько и в прошлом году. То есть мы не сокращаем поставки зерна. Мы также поставляем его в те страны, которые у нас его покупают.
Ну, по поводу ее высказываний и высказываний Шольца. Хочется сказать, что если бы проводился конкурс цинизма политических высказываний, то первое и второе место заняли бы руководители Германии. Один отрицает геноцид нашего народа, а вторая говорит, что Россия использует голод. И говорит это действительно представитель страны, которая уморила голодом миллионы наших сограждан. Но ей дали темник, потому что вчера Ли Страс, у вас здесь тоже были кадры выступления ее в Стамбуле, сказала практически то же самое, но чуть-чуть иначе. Она, цитирую, сказала: «Путин превратил голод в оружие». Конец цитаты. Думаю, что еще 5-6 министров других иностранных дел, других европейских государств сказали то же самое. Просто мы за ними не следим. Нам не очень интересно, что говорит, ну, представитель какой-нибудь менее значимого и менее уважаемого члена европейской организации. То есть им тоже пишут эти шпаргалочки. Вот тебе на, возьми, вставь этот тезис. Ну и каждый в меру своей, так сказать, ораторских способностей этот тезис и использует. Но им же дают еще шпаргалочку и по экономическим вопросам. Вот смотрите, шаги Германии за последнее время. Возвращаемся к этой, как говорится, не к ночи помянутой турбины Siemens. Никто не знает, как ее вернуть. Не знает Siemens, не знает Канада, не знает Евросоюз. Хотя надо всего лишь. Просто росчерк пера Канады, которая говорит, вот все нельзя, кроме вот этой вот одной турбины. Можно же. Когда им надо, они санкции разворачивают назад. Все им можно. То есть, представляете, из-за одной турбины Германия не получает вместе с Европой половину газа. Ну, договориться можешь с Канадой? Можно. Но нельзя. Но это еще не все. Что в этот момент должны делать немецкие политики?
Ну, они говорят, что газ – это оружие, и газ не поставляется в Европу в тех же объемах из-за того, что Путин использует его как оружие. Технические вопросы – это чушь, говорит нам немецкое правительство.
А вот давайте теперь их слова, их дела разделим. Да? Они вину за все, что сами делают, возлагают на Россию и конкретно на нашего президента. Что они сегодня, уже пошла информация, делают Северным потоком 2. Ну, так, казалось бы, турбина первого потока не будет работать, но откройте вентиль второго, все будет нормально. Бильд пишет, они планируют национализировать трубопроводы, которые идут на стыке от воды уже по территории Германии, для того, чтобы, национализировав эти трубы Северного потока 2, подключить их к еще не построенному гипотетическому плавающему, правильно, для газа жиженного терминалу. Спасибо. То есть, разобрав один поток, они тут же начинают разбирать второй, чтобы в Германии совсем не было газа. Вопрос, кто им пишет такие методички? Вот тот же, кто пишет Байдену, тот же, кто пишет Ли Страс, потому что они все говорят одно и сами копают энергетическую могилу европейской экономики, вину за это возлагая на Россию.
Вопрос даже не в том, кто им пишет, а вопрос в том, чьи интересы они представляют.
А вот того, кто пишет, это того и представляют. Да.
С Байденом на самом деле все очень и очень плохо. Мы тут вспомнили 2013 год, когда он рассказывал про трепанацию черепа. Он же пережил очень серьезную операцию и мог вообще не выжить. Так что все это, к сожалению, то, что происходит, довольно-таки закономерно. Давайте напомним этот эпизод.
У меня ведь были две аневризмы коронарных артерий, и врачам пришлось буквально вскрыть мне голову. Они взяли пилу и отпилили верхушку, а потом залезли внутрь и нашли те артерии. Одна уже дала течь, вторая еще нет. Обе были на грани разрыва. Помню, меня долго везли в операционную, и я спросил тогда врача, это абсолютно реальная история. Я спросил, каковы у меня шансы слезть со стола и остаться абсолютно нормальным. А он ответил, ну, скажем так, шансов выжить у тебя гораздо больше.
Мы люди добрые, гуманные, этичные, поэтому оставим это видео без комментариев. Скоро вернемся. Горское и Золотое полностью под контролем союзных войск, сообщили в Народной милиции ЛНР. Лисичанск фактически в состоянии оперативного окружения. Бои в эти минуты идут уже в самом городе. Минобороны публикуют кадры допроса солдат ВСУ, сложивших оружие в районе поселка Горское в ЛНР. За двое суток там сдались больше 40 человек. Смотрите, вот так выглядит один из уничтоженных блокпостов украинских националистов. По нему нанесли удар высокоточными боеприпасами. Здесь уже военные ДНР вместе со спасателями извлекают из реки БТР ВСУ. Его утопили сами украинские неонацисты. Внутри много тел. Это очередное преступление военного командования ВСУ. Чтобы подразделения не могли отойти, свои же подразделения, они подорвали мост. А экипаж БТРа просто не знал и ехал, как ни в чем не бывало. В общем, единственное, что лучше предпринять украинским военным, так это сдаться в плен. В противном случае украинская армия просто закончится. Потому что участвует она в войне, которая уже проиграна. Неминуемую гибель ВСУ и Украины как государства предсказывают даже те, кто заявлял, что русские пожалеют о том, что зашли на Украину. Подполковник вооруженных сил США Дэниел Дэвис признал, что нынешняя военная обстановка на Донбассе похожа на разгромное поражение украинской армии.
Если вы посмотрите на баланс сил, то увидите огромный перекос в сторону русских. Нет никакого рационального аргумента, который говорил бы в пользу того, что ход войны может измениться. Россия методично продвигается вперед, уничтожая украинские вооруженные силы на Донбассе. Они не только захватывают территории, но и лишают Украину возможности защищать свою страну в других регионах. И даже учитывая то количество вооружений, которые мы им пообещали, то это в лучшем случае 1/10 от того, что им минимально необходимо. И с учетом этих обоих факторов нет никаких рациональных доводов в пользу того, что Украина может в этой войне победить.
Андрей Николаевич. Знаете, когда вот показывали Джо Байдена, его откровение про голову, ну, русская классика, она очень богата. Сразу вспомнилась история одного города Салтыкова-Щедрина, а именно 8-й градоначальник города Глупого, Дементий Брудастый, каково имел вместо мозга странный заводной приборчик, выдававший один и тот же набор фраз. Но беда в том, что это сейчас касается не только Байдена, но всего европейского сообщества, всего политиков. Ощущение, что мы имеем дело вот с людьми, у которых не мозг, а заводной приборчик. Проблема тут в чем? Это было бы смешно, если не было бы так грустно. Когда товарищ Лавров говорит о том, что это положение очень сильно напоминает положение перед началом Великой Отечественной войны, и вот эта объединенная Европа, готовящаяся к нападению, так ведь тут что общего? У Советского Союза на тот момент, да в общем-то и все 30-е годы, никакого желания воевать, вы можете это посмотреть, документы, все переговоры, не было страны, более активно выступавшей за создание блока мирного, который обеспечил бы безопасность в Европе, чем Советский Союз. Начиная с середины 30-х годов было предпринято огромное количество попыток создать этот мирный блок. И мы все время натыкались на сопротивление кого? Великобритании, Франции, в большей степени, более всего, Польши, которая вообще первая из стран вступила в блок с нацистами. Так вот, вопрос в том, что в 1940 и 1941 году у Советского Союза выбора не было. Надо было решать задачу. Вот так и сейчас для России, в общем-то, уже нет разницы. Кандидат в члены ЕС, член ЕС, член Всемирной лиги сексуальных реформ. Для нас задача не меняется. Задача обеспечения безопасности Российской Федерации, интересов Российской Федерации, а также людей, которых мы взяли под защиту. Людей одной с нами культуры, одних своих взглядов, которые преследуются и атакуются украинской армией. Вот здесь вы говорили о том, президент, не президент Зеленский. Понимаете, Зеленский ведет себя как наместник. Как наместник, выполняющий поставленные задачи. Именно так он себя ведет и действует. Не интересуют его перспективы вообще Украины в будущем. Он решает свои задачи здесь и сейчас. Но главное в том, что это наместник кровавый. Террористический акт сегодня, произошедший в Херсоне с гибелью человека, представляющего местную администрацию, произошел на следующий день, как в украинских телеграм-каналах появился инсайт из администрации офиса президента о том, что было проведено совещание, на котором Зеленский выразил недовольство лояльностью чрезмерной России жителей Херсонской и Запорожской области, после чего была дана команда силовикам на увеличение террористической деятельности на территории Херсонской и Запорожской областей.
Очень похоже на правду все.
Более того, если мы вспомним то замечательное интервью телеканала «Дом», телеканалу «Дом», который он дал год назад, и вот это вот тогда адресованное жителям Донецка, что счастья здесь без Украины не будет, за этим следует именно нанесение ударов, именно террор, который 8 лет подвергался Донбассу. Сегодня это же направляется в отношении Херсонщины, Запорожья и вообще всех территорий, которые будут выходить из-под контроля Киева.
Ну что вы, что вы. Вот Блинкин за мир только что заявил, прямо сейчас у него пресс-конференция, что США готовы поддержать любые дипломатические решения конфликта на Украине. Любые, подчеркиваю. Это Блинкен сказал. А мы скоро вернемся. Срочные новости. Военные успехи армии России на Донбассе признал даже такой человек, как госсекретарь США Блинкен. Но успехи якобы тактические, а на стратегическом уровне в фантазиях Блинкена Россия проигрывает. На деле же после освобождения Горского и Золотого союзные войска ведут поиск украинских военных, которые пытаются сбежать в гражданской одежде, сообщили в Народной милиции ЛНР. В ведомстве проинформировали, что коридоры для гуманитарной помощи и эвакуации мирных жителей в населенных пунктах развернут уже в ближайшие дни. Смотрите, это кадры самоликвидации расчета украинского ЗРК «Бук». Ракета из зенитно-ракетного комплекса ведет себя как бумеранг и бьет по нему же. Многие системы ПВО советского производства на вооружении ВСУ должны были списать еще лет так 15 назад, ну или обслуживать по-человечески. Поэтому они часто дают сбои, в том числе и вот такие. Современные системы ПВО армии России работают, наоборот, крайне надежно. За сутки наши зенитчики уничтожили 2 штурмовика Су-25 ВСУ, а также сбили в воздухе 5 беспилотников и 5 тактических ракет «Точка-У». Смотрим, как комплексы С-300 защищают наступающие союзные войска и мирные города Донбасса.
Удар по беспилотному летательному аппарату «Байрактар». Он летел в позициям наших войск. Воздушную цель обнаружил и уничтожил ракетный комплекс С-300В4. На боевом дежурстве он стоит круглосуточно, защищает воздушное пространство в радиусе около 400 километров.
Техника повышенной проходимости передвигается на гусеницах, преодолевает грунт, грязь, песок, в общем, любое бездорожье.
Эти машины способны приехать куда угодно и в короткий срок приступить к работе. Из походного положения в боевое С-300В4 переходит всего за 5 минут.
Это позволяет своевременно и в короткие сроки сменять позицию после огневого воздействия. Также при необходимости занимать позицию сходу, отражать атаки воздушного противника.
Комплекс одновременно сопровождает свыше десятка целей и может вести огонь по 6 из них. Вся обстановка в небе видна на мониторах. Работает принцип «свой-чужой».
Есть цель! Артиллерийский ракетный, дальность 300!
От обнаружения воздушного объекта до его поражения проходит не больше 15 секунд. Из контейнера ракету выбрасывает на высоту около 50 метров. Она уничтожает цели, летящие с любых направлений, даже те, что движутся с гиперзвуковой скоростью. Работу С-300 прикрывает зенитный ракетный комплекс «Тор», разве что мухи пролетают без его сопровождения. Наше ПВО держит воздушное пространство под замком. Их цель – все, что противник поднимает в небо.
Особенность «Тора» еще и в том, что эта многотонная машина – самоходный комплекс ПВО, то есть может выполнять свои боевые задачи даже во время марша и смены дислокации.
Под контролем российских систем ПВО наши командные пункты, войсковые подразделения, мирные жители России, Донбасса и Украины.
Российские артиллерия, авиация и ракетные войска демилитаризуют западное оружие на Украине. Накануне была превращена в металлолом артиллерийская батарея американских гаубиц М777. Великобритания, накачивая Киев оружием, настолько опустошила свои арсеналы, что на восполнение поставленного уйдет от 5 до 10 лет. Об этом заявил начальник британского генштаба Тони Радокин. Плохи дела и у Бориса Джонсона. Посмотрите, вот так изображает британского премьера «Таймс». Борис – выдохшийся бычок, которого замучил матадор в ушанке и с советским флагом вместо красной тряпки. Намек на то, что идущую в Великобритании забастовку начал тоже Путин. Ждем обвинений в том, что рука Москвы вмешалась и в довыборы в Палату общин. Британские консерваторы накануне проиграли в двух округах. В двух они и проводились. В том числе в Девоне, который принадлежал Тори более века. К слову, до выборы в двух округах назначили из-за скандалов. Один из депутатов от партии Бориса смотрел порнографию на рабочем месте. Другого осудили за сексуальное насилие над подростком. Удивляться, в принципе, нечему. Какой премьер, такие и подчиненные. Глава британских тори Доуден после этого позорного провала подал в отставку. Джонсон следовать ему примеру предсказуемо отказался, как и после скандала с пьянками в разгар пандемии. У него, видите ли, срочное дело. Борис обещает помочь разминировать порт Одессы и вывезти зерно из Украины. Об этом сообщает CNN. Своими фантазиями о том, что Путин хочет завладеть не только зерном, но и энергетическими ресурсами всех стран, которые входили в Советский Союз, и возродить империю, поделился и бывший госсекретарь США Майк Помпео.
Эта война есть четкий сигнал. Сигнал о том, что энергетическая и экономическая безопасность наряду с военной мощью являются столпами, на которых зиждется геостратегическая сила и мир. Энергетика — это основа всего, что мы потребляем. Если цены на энергоносители будут расти и дальше, экономики всех стран станут фрагментированными, что приведет к глобальной рецессии. И в это время нестабильности и политических разногласий авторитарные режимы объединят свои усилия. Поэтому если у России получится установить контроль над энергетическим регионом Донбасса и побережьем Украины, Путин будет пытаться установить контроль над энергетическими ресурсами других независимых стран, которые когда-то были частью Советской империи. Вместе с атомной энергетикой контроль за ископаемым топливом наделит Россию огромной мощью. Это позволит российским вооруженным силам строить своего рода крепости без всякого предупреждения и отчета. Вот что на кону, не меньше. Если Россия будет контролировать украинскую энергетику, то сегодняшний день мы будем вспоминать как эпоху дешевых цен на бензин.
Американцев готовят ко второму путинскому повышению цены и дальнейшему росту инфляции. В Эстонии годовая инфляция, это Евросоюз, уже превысила 20%. Но премьеру страны Кае Каллас этого мало. Она призывает ввести еще больше санкций против России. Уточняет, что страдать от них должен не только Путин, но и простые россияне. А вот европейцы страдать не должны, так считают страны G7. Большая семерка выступила с заявлением о том, что все санкции группы 7 предусматривают исключение, чтобы российские продукты могли поступать в страны G7. Работают эти исключения так себе. По данным Офиса национальной статистики Великобритании, половина жителей страны стала покупать меньше еды. У 88% подданных королевства выросли очень сильно бытовые расходы. Инфляция в стране почти 10%. В Германии проблемы с газом. Зимой немцы продержатся без поставок из России только 2,5 месяца, даже при заполненных до краев подземных хранилищах, заявляют в немецком регуляторе. Хранилища сейчас заполнены чуть больше, чем наполовину. Нехватка газа станет катастрофой для многих отраслей промышленности, отмечает вице-канцлер ФРГ Хабек. На этом фоне в Берлине обсуждают бредовые, абсолютно бандитские планы национализации, проложенные на немецкой территории части нашего с вами «Северного потока-2», пишет Шпигель. В отличие от немцев, здравый смысл проявляют венгры. Старший помощник премьера страны Балаш Орбан призывает ЕС отказаться от новых санкций. Иначе все кончится плохо для самих европейцев. Понимать неэффективность ограничений против России начинают и в других западных странах.
Светлейшие умы администрации Байдена признают, что санкции против России ускорили инфляцию, ухудшили продовольственную безопасность и ударили больше по обычным людям, нежели по Путину и его союзникам. Говорят, что изначально чиновники в Белом доме думали, что наложение санкций на продовольствие и энергоносители будет иметь минимальные последствия на ситуацию здесь.
Доктор Ругер, было ли это неизбежно с самого первого дня?
Да, я хочу сказать, что санкции редко приводят к тому, что государства, против которых они направлены, меняют свое поведение. Разумеется, вы можете наказать народ этой страны, не так ли? Они, возможно, будут страдать, но вы не можете заставить глав государств отказаться от того, что они считают крайне значимым для их жизненно важных национальных интересов. В случае с Россией это ситуация на Украине. И опять же, в этом случае все выглядело крайне предсказуемо. Ученые изучали этот вопрос в течение десятилетий и выяснили, что санкции зачастую не особо помогают. Повторюсь, все очень предсказуемо. И типичная картина, которую мы наблюдаем со стороны нынешней администрации, это политические решения, которые, как кажется, должны принести пользу американским налогоплательщикам или людям за рубежом, но на самом деле оказываются выстрелом себе же в ногу.
Видите ли, когда вы вводите эмбарго на нефть, вы ставите французских автомобилистов в неблагоприятные условия. Множество французов в нашей стране видят, как взлетели цены на топливо, и они больше не могут прилагать дополнительных усилий. Они прекрасно знают, что цены на топливо продолжат расти в ближайшие месяцы, и что эмбарго на нефть только ускорит рост цен на топливо. Стоит подчеркнуть, что энергетические санкции, энергетические, сегодня не работают, потому что в действительности 75% стран мира продолжают вести торговлю с Россией. Поэтому сырье, которое не покупают в Европе, покупают в Индии или Китае. На данный момент санкции становятся более обременительными для нас, для французов, французских налогоплательщиков, чем для России, которая продолжает обогащаться, потому что рубль крепок как никогда. Так что, возможно, стоит изменить подход.
Я аплодирую единство НАТО, но есть проблема касательно координации санкций, когда некоторые страны не готовы их вводить, и некоторые страны преследуют другие цели, как в этой войне, так и в отношении России. Но мы видим и отсутствие глобального единства. 82 страны отказались поддерживать санкции против России за ее нарушение гражданских свобод. 150 стран по всему миру санкции не вводят, поэтому единства нет. Одна из причин сложившейся ситуации – мы не сумели показать людям, что глобализация, возглавляемая Западом, помогает снизить уровень бедности, поднять уровень жизни и решить вопрос с изменением климата в бедных странах. И мы должны выполнять свои обещания. 2 миллиарда человек не получили вакцины, несмотря на то, что за этот год мы произвели 24 миллиарда доз. И обязательства, данные Африке в вопросах изменения климата, до сих пор не выполнены. Поэтому мы должны продемонстрировать, что весь мир, а не только НАТО, могут решать проблемы сообща.
К совместному решению проблем Запада, а заодно к закапыванию своей экономики присоединяется и Молдавия. Кишинев обязан поддержать санкции ЕС против России из-за статуса кандидата на вступление в ЕС. Об этом заявил спикер парламента страны Игорь Гроссу в эфире местного телевидения. Вместе с Молдавией члены Евросоюза стала Украина. Предоставление Киеву этого статуса прокомментировал глава сербского МВД Вулин. Он заявил, что Украина не соответствует никаким стандартам ЕС. И для предоставления статуса кандидата ей хватило участия в войне, которую Украина же и развязала 8 лет назад. Но, отмечает Вулин, такие правила работают только для тех, кто сражается с Россией. А сербам, которых НАТО бомбило, никаких преференций не предусмотрено.
Историческое соглашение, историческое решение. Сегодня мы приняли решение признать европейские перспективы Украины, Молдавии и Грузии. Мы решили гарантировать статус кандидатов Украине и Молдавии. И мы готовы предоставить статус кандидата Грузии, как только приоритеты будут соблюдены.
Историческим моментом глава Евросовета Мишель называет членство в ЕС. Никаких гарантий европейцы Киеву не дают, лишь повторяют, что путь предстоит тернистый и долгий.
Нет лучшего признака надежды для граждан Украины, Молдавии и Грузии в это проблемное время. Конечно, все эти страны должны провести большую домашнюю работу, прежде чем перейти к следующему этапу на этом пути. Но я уверена, что они будут двигаться настолько быстро, насколько это возможно, и настолько, насколько возможно, усердно работать на этом пути, чтобы провести все необходимые реформы.
Необходимые для вступления в Евросоюз реформы сейчас проводят сразу 5 государств. 18 лет назад заявку на членство отправила Северная Македония. 14 лет Черногория, по 13 Албания и Сербия. Турция ждет европейское счастье с 1987 года уже 35 лет. Ровно 23 года назад официальная Анкара получила то самое членство в членство, и с тех пор тишина.
Украина сегодня получит статус кандидата в Евросоюз. Это ускорит процесс ее вхождения.
Северная Македония кандидат уже 17 лет, если я не сбился со счета. Албания 8. Украине добро пожаловать. Получить этот статус – это хорошо. Но народу Украины не стоит питать больших иллюзий по этому поводу.
В украинском правительстве говорят, что от 2 до 10 лет понадобится Украине, чтобы стать страной Евросоюза.
Ну а в брюссельских политических кругах чаще звучат предположения о десятилетиях. Достаточно пессимистично про Украину сказал сегодня премьер Албании. Утром у лидеров Евросоюза был саммит с балканскими коллегами, которые более остро теперь задают вопрос, ну а сколько еще они будут кандидатами? Так вот, премьер Албании заметил, что 8 лет у его страны этот статус, а переговоры про вступление все это время блокирует Болгария. Остальные страны ЕС бессильно наблюдают. Поэтому украинцам посоветовало быть с иллюзиями осторожными. Тем не менее, здесь подчеркивают, что у Украины действительно уникальный собственный путь.
Этот путь может оказаться бессрочным, как и само кандидатство в ЕС. Из действующих членов Евросоюза меньше всех в таком статусе пребывала Финляндия. Около 3 лет, дольше всех Кипр и Мальта, почти по 14 лет.
Прежде всего, надо получить статус кандидата на вступление, и для этого существуют правила. Нужна демократическая система и стабильный внутренний рынок. Также надо находиться на европейском континенте. Более того, надо находиться в дружеских отношениях со всеми странами Европейского Союза, потому что они все должны дать согласие на предоставление статуса кандидата. Также надо быть очень и очень терпеливым, потому что статус кандидата – это всего лишь начало крайне длительного процесса, который может занять до 20 лет. Затем страна должна сделать множество преобразований в своей законодательной системе, чтобы она совпадала с европейским правом, и это затрагивает 35 областей. И только после этого может пройти голосование, в котором решение также должно быть принято единогласно.
Если кто-то против этого союза, пусть скажет сейчас или замолчит навечно.
Проблема в том, что у Украины нет времени на все это. Европейский союз первый раз столкнулся с тем, что кандидат находится в состоянии войны.
Как с этим всем будет справляться Киев, сложно даже представить. В рейтинге коррумпированности международной организации Transparency International Украина соревнуется с Нигером. 32 балла из 100 возможных. Нужна ли ЕС самая коррумпированная страна в Европе? Вопрос риторический.
В индексе коррупции за прошлый год, подготовленном организацией Transparency International, Украина находится на 122 месте, опережая Нигер, но отставая от Свазиленда. С таким результатом Украина оказывается второй по коррумпированности страной в Европе. Что скажете по поводу такого разрушительного итога?
Я не хочу оправдываться. Таково положение дела, и мы должны это исправить. Если мы будем видеть перспективу вступления в Евросоюз, это первый шаг в направлении членства. Эта перспектива позволит нам искоренить зло коррупции. Без этой перспективы Украина осталась бы в серой зоне между Россией и Евросоюзом, и ей бы ничего не помогло.
Ни с чем после саммита Евросоюза останется Грузия, которая подавала заявку в марте одновременно с Молдавией. Оскорбленный премьер Гарибашвили называет решение Евросоюза несправедливым, а Зеленскому, говорит, просто помог военный конфликт.
Они пообещали дать Украине статус кандидата, потому что на Украине война, а Молдавия – ближайший сосед Украины. И это очень сложная ситуация. Экономика, вызовы безопасности. Но, конечно, если вы посмотрите на производительность Грузии, давайте так скажем, реформы, все остальное, основанные на наших заслугах, если бы действительно в ЕС руководствовались нашими заслугами, то, само собой, Грузия стала бы первой страной, которой дали статус кандидата. Почему? Потому что есть очень конкретные результаты.
Вы были в Брюсселе? Я вас не видела, но я встречалась с оппозицией, и все они почти умоляли нас о статусе кандидата. Так что не лгите. Приезжайте в Брюссель, и мы поговорим. Не будьте проблемой, будьте ее решением.
Зеленский, впрочем, не отрицает, что война сыграла ему только на руку. Уже отмечает победу.
Это промо. Чекали 120 дней и 30 рублей. А потом переможем ворога. И будем отдыхать.
Жаются, да? Да. Нас взяли в ЕС.
Yes! 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 Да. Yes!
Правда, есть одна проблемка. Да. Как только нас взяли, все остальные оттуда вышли.
Это решающий момент для нас, для Европейского Союза, а также для Украины.
И для мира и демократии на нашем общем континенте.
Потому что Европейский континент – это наш общий дом.
Ну что, Путин снова всех проиграл? Украина? Кандидат члена ЕС.
После объявления о новом статусе Украины австрийскому канцлеру пришлось успокаивать своих граждан. Кандидатство Киева не втянет Вену в военный конфликт с Россией, ровно так же, как не поможет и ВСУ на поле боя.
В
В Лисичанске почти полностью захлопнулся котел. В окружении не меньше 9000 неонацистов. Полностью перекрыто снабжение украинских боевиков. 2500 солдат сейчас в окружении в районе Горского и Золотого.
Цена свободы высока. Нам очень тяжело. Ведь огневое преимущество на стороне противника. Несмотря на все, мы держимся. Ситуация сложная, но контролируемая. Мы вынуждены вести маневренную оборону, занимать более выгодные рубежи и позиции.
Катериновка под полным нашим контролем. Территория ЛНР продолжает освобождаться. Вот знамя города. Золотое. Взято с администрации. Все. Слава русскому казачеству!
Помочь ВСУ в тяжелой ситуации официальный Киев решил согласно европейским стандартам. Видеоролик в поддержку украинских военных геев, которые оказались в котле, публикует киевское ЛГБТ-сообщество.
Russia's laws.
Россия планирует напасть на гей-сообщество Украины в процессе этого вторжения.
Одновременно с получением Украины статуса кандидата Вашингтон объявляет новый пакет военной помощи, в который войдут ракетные системы залпового огня «Хаймарс».
Соединенные Штаты анонсировали дополнительные 450 миллионов долларов на помощь в обеспечении безопасности на Украине, чтобы защищать демократию перед лицом российской агрессии. Этот пакет будет включать вооружение и обмундирование, в том числе новые высокомобильные артиллерийские ракетные системы и десятки тысяч снарядов для артиллерийских систем, которые уже были поставлены.
Невероятно просто. Будут поставлять, так вот копеечка до копеечки, да, есть такой украинский анекдот известный. То есть много не будут, мало тоже не будут. Ну, чтобы вот тлело. Все правильно, с шашлыком и с розжигом сравнили. Хорошее сравнение. Чтобы тлело. Прошу.
Ну, вот у вас прекрасно отражена ситуация, в принципе, да, так, на тактическом уровне. Да, Золотое, Горское, Золотое заняли, Горское в жестком окружении, да, полноценный настоящий котел. В принципе, 800 человек уже сдалось, осталось еще примерно там в районе там, 1200-1000 с чем-то. Перспектива одна. У ВСУ и нацбатов, и теробороновцев только сдаваться. Либо их, естественно, отправят на тот свет. Благо для этого все возможности технические все есть. Что касается буквально вот недавних событий, 21 числа склад артиллерийский с гаубицами М3-7 и с боеприпасами попал под обстрел. Значит, причем российские артиллеристы использовали как раз таки боеприпасы «Краснополь М2» с полуактивным полуактивной системой лазерного наведения.
Как он действует? Что значит управляемый
припас? Смысл такой, значит, передовой наводчик, да, то есть, скорее всего, разведчик, обладает так называемой лазерной указкой, ну, станция наведения, которая выдает лазерное излучение, луч указывает и подсвечивает здание, цель, объект, неважно, да, что. Артиллеристы открывают огонь, находясь на удалении там, до 30 километров, и, соответственно, значит, снаряд летит, и когда он преодолевает апогей траектории, и начинает снижаться, видит подсвеченную лазерным лучом цель, а система управления снаряда начинает вращать направляющие поверхности, да, рулевые поверхности, то есть, по сути, крылья такие небольшие, для того, чтобы, значит, изменять их положение, для того, чтобы снаряд имел минимальное отклонение от цели. То есть в нашем случае это примерно 2 метра, так называемое круговое вероятное отклонение. Эти снаряды мы применяли и в Сирийско-Арабской Республике, и во многих других вооруженных конфликтах. Это не новые, но проверенные, надежные вещи, которые во многом лучше тех боеприпасов, которые американцы поставляли и собираются поставлять, но уже в ограниченном масштабе в интересах ВСУ. Что касается ПВО, вот сегодня мы затронули в самом начале проблему, значит, защиты воздушного пространства. И как раз в одном из моментов был показан один из новейших локаторов российских, это небо Т, а также есть еще небо ММ, которые полностью наблюдают, контролируют воздушное пространство Украины. То есть, в принципе, действия оперативно-тактической авиации, штурмовой авиации украинской, какие-то серьезные, они не могут остаться незамеченными для наших средств ПВО. Что касается как раз вот комплексов, которые видно в кадре, да, та машина боевая, значит, с двумя ракетами, это ракеты 9А82, так называемый «Гладиатор», с дальностью пуска до 250 километров. То есть, в принципе, большая часть территории, естественно, ЛНР, ДНР, если даже недалеко от границы с Россией размещать такие комплексы под эшелонированным прикрытием торов, буков, точнее, даже не буков, а именно торов и панцирей, в принципе, можно контролировать значительную часть территории этих республик. Вот. Для того, чтобы сделать бессмысленным какое-либо применение воздушной компоненты ВСУ. В целом, мы видим еще какой момент. Да, украинцы пытаются, значит, проводить засадные действия, пытаются блокировать продвижение сил по основным дорогам, естественно, не по полевым каким-то, да, не по полям, а вот именно по коммуникациям. Но их группы, диверсионные группы, которые пытаются действовать таким образом, попадают в окружение, либо под уничтожение, потому что за ними по факту ведется охота. То есть, да, объявлен поиск.
Объясните, пожалуйста, извините, что перебил. Угу. Вот, условно говоря, Северодонецк, Лисичанск. Огромная территория, которую мы полностью не контролируем, и, в принципе, окружения нет. Да, дороги шоссейные, там, асфальтовые, грунтовые, какие бы они ни были, там, асфальтовые, перерезаны, их нет. Но техника-то вся тяжелая, гусеничная, ну, пошли они по полям, там же равнина. Почему считается, что перерезал дороги, все?
Скоро. Вот здесь как раз это то, с чем мы столкнулись, да, и потом, если в случае кто-то попытается войти из НАТО, да, там, на территорию Украины, столкнется, значит, из стран НАТО, да, попытается заехать своей бронетехникой тяжелой. Поля, то есть пересеченная местность, да, не предполагает высокоскоростного передвижения, да, то есть только дороги с твердым покрытием. Здесь даже, знаете, здесь даже не самая проблема поля, леса или еще что-то. Самая главная проблема вот этой части Украины – это огромное количество водных артерий. И склонность ВСУ к подрыву мостов, и тем самым отрезание, вроде как бы они стараются себя обезопасить, да, отрезать нас, но получается, что и себя заодно отрезают, потому что не оставляют себе возможности для маневра. Вот. И у них нет возможности это для маневра, потому что нет подразделений понтонно-мостовых переправ. Их уже на Украине нет. Все, закончились. Вот. Есть они только у нас, в том количестве, каком они нам необходимы. Поэтому тут они будут этим методом, этим способом, этим тактическим приемом, ну, нельзя его, конечно, так называть.
Вот
они
на лодочках переправляются,
да, конечно, пока. Вот это вот, да. И, знаете, особенно вот поражает американское решение о том, что выделить им катера и лодки резиновые. Вы серьезно? В таком нормальном, крупномасштабном вооруженном конфликте использовать надувные лодки? Ребят, ну это же не с операцией спецназа ночью где-то там на Скорпионе высадиться.
Ну, может быть, это уже подразумевает, что они отойдут за Днепр или где-то там под Днепру будут?
Ну, может быть, они там под Днепру, может быть, веслами на веслах будут. Ну, наверное, может им научиться в Китае там на лодках дракон одновременно, значит, грести. Так быстрее будет. В принципе, что остается? А, ну и американцы вроде как начали переброску из базы Дэвис-Монтон 11 Ми-8, точнее Ми-17, которые они выкупили у афганцев. Вот. Смысла особого эта поставка не имеет. Почему? Потому что вертолеты с пределом, с выработанным до предела ресурсом летным, да, и если украинцы попытаются их каким-то образом серьезно нагрузить и что-то перевозить, типа той же гаубицы М-3-7, на которой теоретически, на перевозку которой Ми-8 способен, в теории.
Его себе.
Да. Вот, то встреча с землей вот для этой винтокрылой машины гарантирована. Да? Вот. У вертолетчиков у них две проблемы.
Проблема, знаете как, да. Вертолеты наши, надежные.
Выработан ресурс, понимаете, в суровых условиях Афганистана, мы с этим столкнулись в афганскую войну, понимаете, Двигатели, ну, они же имеют определенную наработку на отказ. Это машины практически с пределом летной годности. То есть их судьба очень простая.
У нас предприятие есть,
прямо в землю.
Которое производит двигатели.
Есть.
Ну так а что?
Там запасы, Ира, есть.
Пожалуйста.
Да, запасы.
Ну, как бы на самом деле там сейчас вопрос с подходом к НПЗ. Вот, кстати говоря, очень важный НПЗ был в свое время. Его очень долгое время не долбили. Вот, по целому ряду причин хотели, ну, как бы захватить. Вот, и основная часть, как бы, истории будет развиваться вокруг этой истории. Тема, кстати говоря, из Лисичанска никто не выходит пока что. Официально приказа не было, они с Северодонецка выбираются, выдвигаются. То есть Лисичанск пока что, задача стоит не оставлять, это большая ошибка.
Из Северодонецка в Лисичанск.
Да, а из Лисичанска, вообще надо выходить из Лисичанска тоже. Вот сейчас. Прям взять и выходить. Вот. Но, скорее всего, они в Чечатске будут накапливаться, это будет большая ошибка. Так называемая Северодонецкая...
Не подсказывай.
А им это уже говорили, естественно, уже как бы все аналитические центры, Северодонецкая петля, она так и называется. Загнать туда как можно больше как бы вооружений, то, что они делали все это время. Они, естественно, в Северодонецк перебросили как бы там определенные подразделения, пытаясь азот удержать. Вот. Но вопрос не в этом заключается, это как бы это к вопросу о летней кампании. На самом деле проблема заключается в том, что тут сложности... я бы сказал, экономического характера достаточно серьезно возникает. С чем они связаны? Только ограничение энергоносителей будет стоить Европейскому Союзу примерно 220 миллиардов евро. В случае, если будет форс-мажор сценарий, вот как сейчас он разворачивается, отрубается турецкий поток 35%, отрубается 100%, ну даже если 60% северного потока, и отъезжает, соответственно, ну, второй не качает, вот, и отъезжает, соответственно, украинский периметр. Ну, в рамках тех объемов, которые обязаны поставлять, там, естественно, они поставляются, но, в принципе, отъезжает. Все. То есть даже в этом случае, то есть в этом случае это 220 миллиардов, то больше, чем Польша выделили за всю историю. Это за один год. За один год. За один даже, я так сказал бы, отопительный сезон. Это самые низкие подсчеты, которые есть, в принципе, на данный момент. И причем-то подсчеты, соответственно, солидарные. Теперь представим, что такое, соответственно, 220 миллиардов за Украину, соответственно, за нагрузку. Это означает, что, например, рост цен в среднем, например, в энергетике в Германии по базовому составит в 3 раза. Это уже может быть для физиков быть. То есть это означает, что надо будет отрубать полностью периметры, вот, соответственно, связанность энергосистемы. Проблема еще заключается в том, что это ударит в целом по рынкам. То есть проблема-то как раз в том, что экономическая составляющая очень высокая. Сейчас, как я напоминаю, еще отрубился железнодорожный контур, периметр. Вот благополучно и весело. Это, кстати говоря, к вопросу о том, что Польша у нас вообще транзитный статус имеет. И надо об этом не забывать. У нас железнодорожные поставки очень большие. Кстати говоря, когда наш транзит отрубали, у нас там 1500 вагонов, 150 тысяч вагонов стало. Вот, порожняком. Соответственно, как бы издержки у транзитной составляющей Европы будут очень серьезными, потому что значительная часть импорта, например, Юго-Восточной Азии, передвигается таким образом. Поэтому с этой точки зрения как бы цена экономическая становится выше, выше, выше. Здесь начали уже заявления серьезные идти на тему того, что мы готовы к любым дипломатическим усилиям, что в долгосрочной перспективе необходимо это может что-то издать. Начали заявления о том, что даже если отойдут за 24 число, что можно будет признать Крым. То есть это к вопросу о том, что потери и экономика начинает давить на игроков. И это очень основная составляющая. Если мы до этого разговаривали, соответственно, и про Великобританию, я еще там Францию напоминаю, еще у нас Италия, выборы вторые, я вам расскажу про Японию, которая вообще сейчас страдает. Во-первых, у Японии никогда не было проблем с инфляцией.
Конечно. Сейчас там была отрицательная инфляция.
Потому что там отрицательные процентные ставки. Одни из немногих до сих пор сохраняются. Так вот, в Японии сейчас инфляция опубликована была 2,1. Для японцев это 98-й год. Это когда был кризис. Ну, у нас-то это своя история была. А это все началось, соответственно, с азиатского кризиса. Это уровень их кризиса. К этой составляющей проходит. Более того, соответственно, проблема еще и в том, что у них ослабляется иена. Что очень тоже редко происходит, честно говоря. Инфляционное ожидание разгоняется. Сейчас будут выборы в Верхнюю палату парламента. Советую всем понаблюдать. Будут они в июле, 10 июля, если не ошибаюсь. Так вот. Они, выборы Верхнего парламента ничего не значат, но они очень показательны с точки зрения протестной активности. И там основная тема не Украина, не, соответственно, даже Китай, основная тема инфляция. Единственная тема, которая сейчас на всех политических кампаниях есть, даже Япония, которая живет в своей системе, которая зависит полностью от импорта, которая до сих пор в Северном потоке 1, в Северном потоке 2 и требует исключения, в Сахалине 1, в Сахалине 2 и требует исключения для этих проектов, она сейчас находится в инфляции. Ее повестка изменилась. Это при том, что там полуторапартийная система. Там никогда не меняется основная партия.
Дмитрий Яковлевич, но проблема-то не только в экономических мучениях. Пока крикливые еврократы будут исходить из эмоций, пока они будут убеждать, что надо страдать, ничего не закончится. Это все... Вы сейчас все правильно говорите. Это все прагматизм. Ну послушайте, вот прибалты что говорят? Что не Путин должен страдать, народ должен страдать. Весь. Давайте послушаем, и вы продолжите.
В Эстонии вариантов нет. У них все равно инфляция.
Я слышу разговоры, что, знаете, угрозы больше нет, что они вымотались. Нет, они не вымотались. У них есть еще много военных, которые могут прийти. Они не считают потерянные жизни, они не считают потерянную артиллерию. Так что я считаю, что нам не следует продолжать в том же духе и недооценивать их в долгосрочной перспективе. Санкции — это экономический инструмент в руках Евросоюза. Мы не военный альянс. Так что это единственный инструмент, который у нас есть. Но он начинает действовать через определенное время. Я до сих пор считаю, что этот эффект должно почувствовать население России, потому что у Путина высокая поддержка внутри страны. Более того, поддерживают не только Путина, но и военные преступления, поощряют геноцид. Солдаты хвастаются этим своим женам и матерям. И если жены и мамы говорят, что это нормально, то что это? Это война России и россиян против Украины.
А вы про инфляцию. У нее инфляция сколько? 20% у этой мадам.
В случае, когда у вас инфляция 20%, у вас ничего, кроме перетаскивания на внешнюю политику, не существует. Почему, соответственно...
Снижение так... инфляции.
Не будет.
Таргетирование так называемое.
Не будет, потому что в конкретном случае с Прибалтикой она будет увеличиваться при любых раскладах. Даже если завтра отменят все санкции единомоментно, все равно вау-эффект продолжится именно на несколько месяцев. Проблема в этом и заключается. Когда у вас горит экономика, вам единственный способ лезть в внешнюю политику. Пример Эрдоган пламенный передаем, соответственно. У человека...
32% инфляция.
Вот. И поэтому он прется в Сирию.
Прекрасная инфляция.
И поэтому идется в Сирию. То есть проблема в этом и заключается. Если у вас проблема с экономикой...
По сравнению с Эрдоганом, ни о чем.
Ну, на самом деле, это всего как бы в 4 раза меньше, но вопрос в другом заключается, что для Эстонии это колоссальный объем. То есть, если у вас экономика очень сложна, вам это чаще, сложнее всего объяснять.
А если у вас нет экономики, как в Эстонии, например?
В Эстонии
просто нет.
В Эстонии есть экономика, просто зависима от энергетической составляющей. Короче, это все к чему? К тому, что на самом деле эта экономическая составляющая, она переварит и пережует всю эту систему. Раньше, может быть, чем мы переварим, пережуем то, что происходит сейчас конкретно на Донбассе. Поэтому с этой точки зрения это важный фактор. И то, что сейчас начинают врубаться механизмы, которые раньше не врубались, фактически ограничения по поставке энергоносителей. Кто это мог представлять в принципе? Железка. Такого никто никогда не мог представить. То есть происходят самые серьезные удары по экономике Европейского Союза, которые не планировались никогда в жизни. И вот это является серьезным аргументом. Что касается нас. Наша самая основная задача, помимо того, чтобы поддержать занятость и все остальное, 148 раз скажу, обеспечить доступ сервисов и защиту сервисов. То, что у нас как бы кладут в течение там, дня, например, соответственно, наши транспортные сервисы, например, с утра сегодня, вот, это большая проблема, и с этим надо бороться. Потому что если вам на день отключат всем дружно Телеграм, вам будет всем дружно весело. Я так уверен в этом. Вот, многим станет весело. Я напоминаю, что в топ-телеграммах, например, топ-10, топ-15, это все основные, соответственно, военные. Вся основная информация, которая у нас поступает, в том числе ситуация на Украине, поступает оттуда в массе своей, а не из выступления Коношенко, к сожалению, а может, к счастью. Проблема заключается именно в этом. Проблема заключается в том, что в современном мире у нас есть точки уязвимости. Мы должны понимать, в чем они находятся. Вот у нас сейчас конкретно это сервисы. И по ним сейчас будут работать в течение нескольких месяцев. Это абсолютно точно. Вот до этого...
Очень московская такая, столичная у вас экспертиза, конечно, Дмитрий Галич.
Хорошо, я вам расскажу про столичную экспертизу. Значительная часть, в том числе людей, которые находятся в Российской Федерации, значительная часть информации потребляет именно оттуда. Оперативную, в том числе, не из Телеграма, а которые экранированы через Телеграм тот же самый. Например, в социальных сетях, так и тому подобное. Это основные источники информации, они более оперативные.
Дмитрий Габич, отключение Телеграма переживем. Мы переживем.
Хорошо.
А отсутствие запчастей для самолетов, знаете ли, тракторов и комбайнов,
хорошо.
Вот это вот вопросики уже получаются.
Я посмотрю, как мы все дружно переживем отвлечение госуслуг и, например, автоматизированной системы
другое
банка.
Другое дело.
Так
при чем тут Телеграм-то?
Хорошо, соответственно, а Яндекс отключить нормально? Проблема в другом заключается. Нас сейчас долбят в течение этих нескольких недель. Самыми основными как бы массивами. У нас по себе там по Авито удар прошел, между прочим. А люди им пользуются очень интенсивно, конечно, активно. То же самое прошло, например, соответственно, там, по схемам доставки. То есть самое главное, из-за чего люди на самом деле меняют свою позицию.
Вы про Авито говорите, тут БРИКС атаковали.
Ну, это тоже проблема. Вот. Это к вопросу о том, что люди на самом деле выходят, потому что меняется их образ жизни. И самое главное, этот образ жизни защитить. И с точки зрения экономики, и с точки зрения соответствия сердца, которые они пользуются. Потому что это крайне важно сейчас.
Донбасс перенесемся. Павел Прокопенко с нами на прямой связи. Наш военкор. Павел, как обстановка сейчас на фронтах ЛНР? Много говорят о взятых населенных пунктов. Кольцов, Петлю. Что видели своими глазами? Рассказывайте.
Здравствуйте, Евгений. Действительно, Горский котел, крышка Горского котла захлопнулась. Мы все видели кадры поднятия флагов Российской Федерации, Луганской Народной Республики над зданием администрации Горского. Украинская символика, флаги, геральдика, таблички, соответственно, все это уже отправлено в утиль. Местные жители Горского немногочисленные, но они все же со слезами на глазах встречали бойцов ЛНР, которые входили в этот населенный пункт, и рассказали, как они выживали в эти несколько месяцев. Дело в том, что их украинские защитники, хлопцы, выгнали людей из своих домов, заперли в подвалах, их дома разбомбили, а в подвалах держали как живой щит, предполагая, что когда-нибудь вот именно в таком качестве они могут понадобиться людям. Люди оставались без еды, без воды, самое главное, без медикаментов. И местные жители рассказали, что действительно именно из-за отсутствия лекарств случались летальные исходы, люди погибали именно из-за нехватки медицинской помощи. Такая статистика, к сожалению, тоже есть. Горское золотое. Эта операция проводилась несколько дней, была сложной и развивалась с такой интенсивностью, что даже в народной милиции ЛНР сказали, что с 2014 года не припомнят именно такого стремительного развития событий. Ежечасно, ежеминутно обновлялись данные. И вот на примере золотого. Золотое состоит из нескольких, скажем так, районов. И они так и пронумерованы. Золотой 1, золотое 2. И каждую минуту поступает информация. Взяли золотое 5, взяли золотое 4. Я вот себе в блокнот выписал населенные пункты и помечал меняющуюся информацию напротив каждого из них, чтобы не запутаться и что-то не упустить из виду. Операция завершена. Золотое, Горское сейчас под контролем союзных сил.
Спасибо огромное, Павел. Вот вам пример, Дмитрий Горевич. Молодой, прекрасный корреспондент, военкор. Записал в блокнот, а не в ваш телеграм. Павел Прокопенко был с нами на прямой связи, наш военкор, который следит за наступлением союзных войск на Луганщине. Спасибо огромное, Павел. Прошу.
Да, вот продолжу дискурс про инфляцию. С 2020 годом, если цены сравнить, газ вырос на 220%, зерно на 100%, нефть на 70%, хлопок на 100%. Давайте чуть-чуть дальше посмотрим, дальше, чем Эстония, там 20%. Когда в Эстонии, ведь этот процесс не закончится. Экономика стагнирует, цепочки поставок рушатся, да, это видно по всему миру. И не только вот из-за украинской операции. С точки зрения мировых финансов, Украина это просто театр или даже цирк, да, если в терминах там команды КВН работает. Это цирк, который прикрывает для собственного населения, когда политики говорят о том, что им нужно обосновать рост инфляции. То есть мы понимаем, что ничего не закончится, будет эта ситуация только усугубляться, инфляция будет расти. Но что будет делать Эстония, когда у нее будет инфляция 100%, 200%? Откуда они будут закупать продовольствие? Поможет ли им Евросоюз? Я думаю, не поможет. То есть ситуация будет только усугубляться. Усугубляться будет по всем периметру российских границ, за исключением самой России, потому что она обеспечена сама энергоресурсами, она обеспечена сама продовольствием. Я думаю, что здесь эта ситуация будет достаточно стабильной. Но думать, что вот украинская операция вдруг закончится, кто-то признает Крым, кто-то признает там Донбасс и так далее, вряд ли это произойдет. Дальше будет экономическая ситуация усугубляться. И режимы, которые сейчас в Европе существуют, в Соединенных Штатах и в Японии, кстати говоря, они будут только радикализироваться. Выход из этой ситуации только война. Война на вне, или обострение повестки какой-то. Война обязательно, не обязательно только на Украине. Это будет больше и больше. И я думаю, это будет только разрастаться. Никакого позитивного сценария в ближайшее время в мировой повестке нету.
Огорчили. Нет никакого. А вот на самом деле вице-канцлер ФРГ, новость меньшего калибра. Хабек наш любимый. Вот только что заявил, что в условиях экономии энергии стал меньше принимать душ.
Это не 6%.
Цитата. 6%. Я никогда в жизни не принимал душ в течение 5 минут. Теперь справляюсь. Пожаловался, как, знаешь, кажется.
Да. Хабек. католической Европе, да, средневековой, вообще было зазорно мыться часто. Мне кажется, что вот мы чего-то не знаем, просто дров не хватило. И вот скоро это тоже, я думаю, практиковаться снова будет. У нас не будет, у нас все будет хорошо.
Давайте китайских товарищей послушаем, давай, что они нам говорят.
Будучи крупнейшим в мире военным альянсом во главе с Соединенными Штатами, рожденный в результате холодной войны, НАТО низвела себя до статуса инструмента, с помощью которого США сохраняют гегемонию и манипулируют обстановкой в области безопасности в Европе, что противоречит тенденциям развития времени. Претендуя на роль оборонительной организации, НАТО самовольно вела войны против суверенных стран и приводила к гибели большого числа гражданских лиц и перемещению десятков миллионов людей. НАТО, военная организация в Северной Атлантике, по своей природе в последние годы проделала путь до Азиатско-Тихоокеанского региона, чтобы поиграть там военными мускулами в попытке воспроизвести в Азиатско-Тихоокеанском регионе режим блокового противостояния в Европе. Подобные крайне опасные шаги дают достаточное основание для решительного противодействия со стороны международного сообщества. Призываем НАТО прекратить проводить идеологические линии и провоцировать конфронтации, воздержаться от попыток развязать новую холодную войну. НАТО принесла хаос в Европу. Следует прекратить попытки дестабилизировать Азиатско-Тихоокеанский регион и весь мир.
Последнее ваших слов, что будет только хуже.
Знаете, во-первых, хочу вам, друзья мои, сказать, не надо пугать эстонцев. Их так много, что они с легкостью рассосутся по территории Европейского Союза, им плевать, какая там у них будет инфляция. То, что касается вот Горского, вы знаете, Жень, я много раз был в Северодонецке, я был в Лисичанске, я там прожил как бы всю свою жизнь, я очень неплохо знаю эти города, ну просто для зрителей, для понимания. Северодонецк — это город 4 на 4 километра. Это современный молодой город, который был построен, по-моему, в 58 году. Это в основном многоэтажки, там нет практически частного сектора. Лисичанск — это другое дело. И тут проблема, когда мы говорим, что они уходят из Северодонецка в Лисичанск, то нужно понимать, почему это происходит. Они уходят только потому, что в Лисичанске есть такой привольнянский плацдарм. Его даже использовали в годы Великой Отечественной войны. Это высота стратегически важная с военной точки зрения. Конечно, потеря Северодонецка для Зеленского — это серьезное поражение. А для ВСУ это маневр, который они проводят с той же самой целью, чтобы потом, возможно, они с Лисичанска могут легко атаковать тот же самый Северодонецк. И последнее, о чем хотелось бы сказать. Вот Северодонецкий АЗОТ, да, это современное предприятие, тоже новое. Лисичанский нефтеперерабатывающий завод. Это самый крупный в Европе нефтеперерабатывающий завод. Причем он молодой, его там построили в 80-каком-то году. Это один из последних заводов, который был построен. Но, подчеркиваю, самый крупный в Европе. Но, к большому сожалению, он так и не работал. И,
многие представляют, и думают, что это маленький городочек, Жень, на самом деле, Лисичанск. А Мирошник, помните, накануне сказал, что он размером с Барселону?
Да, да.
Конечно. За Барселону. Это, один Лисичанск.
Это крупнейшее предприятие, да.
Скоро вернемся. Срочные новости. США устраняют непредумышленные последствия своих санкций, чтобы содействовать преодолению продовольственного кризиса, только что заявил госсекретарь США Блинкен. Ну и тут же добавил, что Запад стремится ужесточить санкции в отношении России. Это якобы поможет быстрее добиться прекращения конфликта на Украине. Заочный ответ Блинкену дал Путин. Президент России обвинил Запад в стремлении создать порядок, основанный на правилах и безрассудном применении нелегитимных санкций. Слушай.
Актуальность взаимодействия с партнерами, разделяющими наши ценности, резко возросла в нынешних условиях разбалансировки международных отношений. Эта ситуация назревала давно и стала неизбежным итогом линии сторонников так называемого либерального миропорядка на размывание международного права, подрыв многосторонних институтов. В интересах сохранения своего доминирования некоторые страны последовательно стремятся подменить действующую глобальную архитектуру, опирающуюся на центральную роль ООН, неким порядком, основанным на правилах. Каких правилах, кто эти правила придумал, непонятно. Но попытки сдержать развитие государств, не готовых жить по таким придуманным кем-то правилам, безрассудное применение нелегитимных санкционных инструментов, помноженные на последствия пандемии коронавируса, все это лишь обострило кризисные явления мировой экономики.
Хорошо.
Ну, возвращаясь к высказыванию жесткой позиции представителя МИД КНР, следует сказать, что китайцы в свое время испытали на себе, можно сказать, варварские действия авиации НАТО, когда попали по китайскому посольству в Белграде, и погибло как минимум 3 офицера китайской разведки. Этот случай китайцы не могут забыть с тех пор. То есть он до сих пор циркулирует. И, можно сказать, неприязненное отношение к НАТО, как к военному альянсу наступательного характера, в Китае как сформировалось, и оно не расслаблялось ни на минуту.
Дмитрий Григорьевич.
Ну, мне нравится, мне интересно заявление, собственно говоря, соответственно, Германии. Я так напоминаю, что ВВП Германии 2,2 сейчас примерно, темпы роста, а отрезание от энергоносителей будет стоить 6% ВВП. Банальная математика подскажет, что 3% ВВП как минимум на 4 года. Это все к чему? К тому, что проблема не ограничится душем с этой точки зрения, и надо понимать последствия этих санкций. Последствия санкций – это массовая безработица. И массовая – это массовая безработица, это четверть населения, это большие объемы.
Вот как будто Хабек этим кого-то разжаловал.
Если бы он не волновался, он об этом не
Может
говорил.
Может быть, кому-то ему стало, его стало жалко? Да нет, конечно, скоро вернемся.
Он зеленый.
Подробности этого насыщенного дня в вестях. Спасибо, что смотрели 60 минут. До свидания.